Эпилог. Интервью с вампиром. Глава первая. Вот, наконец, и завершился мой рассказ о юности, воспитании и приключениях вампира Листата. История, которую я намеревался вам поведать. Теперь вы имеете представление о легендах и магии древнего мира, тайну коих я раскрыл вам, несмотря на все запреты и приказы. Но это еще не конец моего повествования, хотя продолжать его мне совсем не по душе. Но я должен хотя бы коротко рассказать вам о тех болезненных и неприятных для меня событиях, которые в конце концов привели к тому, что в 1929 году я принял решение скрыться глубоко под землей. Это случилось через 140 лет после того, как я покинул остров Мариуса, и с тех пор мы с Мариусом ни разу не встречались. Габриэль тоже была для меня потеряна, казалось, навсегда. С тех пор, как она исчезла в ту ночь в Каире, я ничего не слышал о ней, ни от смертных, ни от бессмертных, которых мне когда-либо приходилось встречать. В 20 веке я приготовил для себя могилу. Тело и душа мои были изранены, я был совершенно одинок и очень устал. Я прожил свою смертную жизнь, как советовал мне Мариус. Однако я не имею права винить его в том, что я совершил множество ужасных ошибок и в том, как я прожил эту смертную жизнь. Все мои поступки были обусловлены только проявлениями моего своеволия, и я не желал прислушиваться ни к советам, ни к предостережениям и приносил с собой повсюду трагедии и несчастья. И все же не могу отрицать, что были у меня и счастливые мгновения. Без малого 70 лет рядом со мной были мои создания, Луи и Клодия, двое самых чудесных и великолепных бессмертных, которые когда-либо существовали на Земле, и у нас с ними были самые тесные отношения». Вскоре после приезда в колонию я страстно полюбил Луи, юного плантатора с темными волосами, утонченной речью и изящными манерами, который своим цинизмом и склонностью к саморазрушению так напоминал мне моего дорогого Николя. Так же, как и Ники, он обладал мрачной силой, мятежным духом, мучительной способностью верить и не верить, и в конце концов впадать в беспредельное отчаяние. Однако та власть, которую имел надо мной Луи, ни в какое сравнение не шла с моей привязанностью к Нике. Даже в те минуты, когда Луи поступал со мной чрезвычайно жестоко, он вызывал в глубине моей души нежность. Меня покоряла его поразительная зависимость, подкупала его восхищение каждым моим словом и жестом. Он приводил меня в восторг своей наивностью, странной, свойственной буржуа верой в то, что Бог всегда остается Богом, даже если этот Бог напрочь отвернулся от людей, что границы этого маленького, лишенного всех надежд мира, лежат между проклятием и спасением. Луи был натурой страдающей, он любил смертных еще сильнее, чем я. Иногда я думал о том, что воспринимаю Луи и необходимость заботиться о нем, как кару за все, что произошло с Ники. Может, я создал Луи, чтобы он стал моей совестью и год за годом определял ту меру наказания и раскаяния, которые я заслуживал. Но я любил его всей душой. В самые тяжелые минуты я в отчаянии прижимал его к себе, старался постоянно держать рядом, и это были, пожалуй, наиболее эгоистичные и импульсивные мои поступки за всю бессмертную жизнь. Создав сначала Луи, а потом для него и ради него Клодию, этого вечного и невыразимо прекрасного ребенка-вампира, я совершил одно из самых непозволительных преступлений. К тому моменту, когда я ее создал, она успела прожить не более 6 лет своей коротенькой смертной жизни, и хотя она все равно бы умерла, не сделая я того, что сделал, так же, как умер бы Луи, если бы я не взял его к себе. С моей стороны, это был дерзкий вызов богам, за который впоследствии нам с Клодией пришлось расплатиться сполна». Однако обо всем этом рассказал Луи в своем интервью с вампиром. Несмотря на все противоречия и абсолютное непонимание многих событий и явлений, ему удалось точно передать те обстоятельства, при которых Клодия, Луи и я встретились, и атмосферу, в которой мы прожили вместе 65 лет. В течение всего этого времени мы были самыми совершенными воплощениями нам подобных. Трое приносящих смерть охотников, одетых в шелк и бархат, наслаждающихся таинственностью собственного существования в таком великолепном городе, каким был Новый Орлеан. Этот город позволял нам буквально купаться в роскоши и беспрерывно поставлял нам новых жертв. И хотя Луи не знал этого, когда создавал свою летопись, 65 лет – это поистине феноменальный срок для любых связей и отношений в нашей среде. Что же касается той лжи, которую он напридумывал, то я прощаю его, потому что причиной тому послужили его богатое воображение, горечь и ожесточение, которое он носил в своем сердце, и его тщеславие в конечном счете не столь уж сильное. И я намеренно не проявлял при нем и половины своих возможностей, ибо он мучился сознанием неизгладимой вины и испытывал отвращение к превращенному себе. Даже его необыкновенная красота и бесконечное очарование оставались для него тайной. Мне кажется, заявление о том, что я стремился завладеть им ради плантаций, можно объяснить скорее его скромностью, чем глупостью. Я вполне понимаю его убеждение в том, что я был простым крестьянином. В конце концов, он был одновременно утонченным и ограниченным сыном среднего класса, претендующим, как и все колонисты-плантаторы, на истинный аристократизм, хотя он понятия не имел о настоящих аристократах. А я происходил из древнего рода феодалов-землевладельцев, и мои предки имели обыкновение облизывать пальцы во время обеда и швырять через плечо кости собакам. Когда он заявляет, что я издевался над невинными людьми, сначала заводя с ними дружбу, а потом убивая их, откуда ему знать, что я охотился почти исключительно на жуликов, воров и убийц, храня верность данной себе в душе клятве убивать только всякого рода злодеев? Я и сам не ожидал от себя столь твердого соблюдения собственного обета. Молодой француз-плантатор, например, которого Луи так идеализирует в своем рассказе, на самом деле был распутником, убийцей и карточным шулером. В тот момент, когда я убил его, он готов был уже подписать документы и отдать принадлежащую его семье плантацию в уплату карточного долга. А те две проститутки, которых я убил на глазах у Луи, только ради того, чтобы досадить ему, напоили и ограбили многих матросов, которых после этого уже никто не видел в живых. Впрочем, все это действительно незначительные мелочи. Он рассказал обо всем так, как сам воспринимал и оценивал события. По сути своей, Луи был поистине кладезем пороков и изъянов, демоном, который, как никто другой, умел произвести обманчивое впечатление и показаться вполне человечным. Даже Мариус не смог бы вообразить себе столь сострадательное и склонное к размышлениям существо, джентльмена до мозга костей, додумавшегося учить Клодию пользоваться столовыми приборами, при том, что она, благослови Господи ее черную душу, совершенно не нуждалась ни в ложке, ни в вилке. Его полная слепота в отношении порывов и переживаний других была неотъемлемой частью его очарования, наряду с беспорядочной гривой черных волос и вечно трагическим выражением застывших в его зеленых глазах. Стоит ли мне рассказывать вам о том, как несчастный и охваченный беспокойством он не раз приходил ко мне и умолял никогда его не покидать, о наших с ним разговорах, о том, как мы разыгрывали перед Клодией сценки из пьес Шекспира, чтобы хоть немного развлечь ее, или рука об руку отправлялись в прибрежные кабачки или на респектабельные балы, чтобы потанцевать с очаровательными смуглокожими квартиронками. Все это вы можете прочесть между строк и обо всем догадаться. Важно лишь то, что, сделав его вампиром, я обманул и предал его, так же, как и Клодию. И я прощаю ему глупости, которые он написал, потому что он рассказал правду о мрачном удовлетворении, которое получали все мы, и на которое совсем не имели права в те прекрасные десятилетия XIX века, когда исчезли вычурность и чванливое позерство прежних времен, и чудесная музыка Моцарта и Гайдна уступила место величественной музыке Бетховена, иногда казавшейся мне удивительно похожей на мои воображаемые колокола ада. У меня было все, что я хотел, что я всегда жаждал иметь. У меня были они. Это позволяло мне хотя бы на время забыть о Габриэль, о Нике, даже о Мариусе и пустых глазах и бесстрастных лицах тех, кого следует оберегать, о ледяном прикосновении руки Акаши и жаре, которым была наполнена ее кровь. Однако я всегда хотел узнать еще очень многое. Чем можно объяснить столь продолжительную жизнь, описанную им в интервью с вампиром? Почему нам удалось просуществовать столь долго? В течение всего XIX века писатели раскрывали секреты вампиров. Создание доктора Полидори, лорд Рутвин уступил место сэру Фрэнсису Варнею, герою дешевых ужастиков. А после появилась восхитительная и чувственная графиня Кармилла Кронштейн, Шеридана Лефану. И, наконец, величайшая пародия на вампиров, косматый славянин граф Дракула, который, несмотря на умение превращаться в летучую мышь и дематериализоваться, когда ему вздумается, как улитка ползает по стенам собственного замка, видимо, ради собственного развлечения. Все эти выдуманные создания в определенной мере удовлетворяли ненасытный аппетит любителей средневековых фантастических романов. Мы трое воплощали в себе самую сущность распространенных в XIX веке представлений о нам подобных. Мы были холодны и надменны, как истинные аристократы, всегда элегантны и совершенно безжалостны. Мы были преданы друг другу и всегда готовы защищать свои владения. Правда, никто из нам подобных нас не тревожил. Возможно, нам удалось поймать тот самый подходящий момент в истории и найти необходимый баланс между чудовищным и человеческим. Уловить время, когда рожденная моим воображением романтика вампиров должна была обрести свое очарование и воплотиться в развивающемся черном плаще, черном цилиндре и в выбивающихся из-под лиловой ленты сверкающих локонах маленькой девочки, волнами падающих на пышные кружева ее полупрозрачного шелкового платья. Но что же я сделал с Клодией? И когда должен был наступить для меня момент расплаты? Сколько еще времени могла она мириться с ролью нашей музы, нашего ночного вдохновения, единственного общего для нас слоя объекта поклонения и вечной тайны, навсегда связавшей нас крепкими узами? Можно ли воспринимать как нечто неизбежное то, что она, девочка, которой никогда не суждено было стать женщиной, нанесет столь сокрушительный удар своему демону-создателю, который обрек ее на вечное обладание миниатюрным кукольным телом? Мне следовало бы прислушаться к предостережению Мариуса, прежде чем проводить рискованные эксперименты, создавать вампира из столь неподходящего материала, и я должен был как следует все обдумать. Однако со мной произошло примерно то же, что и тогда, когда я осмелился играть на скрипке для Акаши. Я просто-напросто пожелал сделать это. Мне захотелось посмотреть, что из этого выйдет, что произойдет с прекрасной маленькой девочкой. «Ах, Листат, Листат, ты заслужил все, что случилось с тобой. Тебе ни в коем случае нельзя умирать, ибо ты обречен вечно быть заточенным в аду. Но почему хотя бы из эгоизма я не прислушался к советам, которые мне давали? Почему я ничему не научился ни у одного из моих наставников, ни у Габриэль, ни у Армана, ни у Мариуса? Впрочем, я никогда не слушал никого. По тем или иным причинам я не мог это делать. Должен признаться, что даже сейчас я не жалею о том, что встретил Клодию, о том, что провел с ней рядом столько времени, доверяя ей все свои тайны. И я не могу сказать, что хотел бы никогда не слышать ее чудесный смех, эхом разносившийся по полутемным, освещенным газовыми лампами комнатам нашего дома, столь похожего на дом обыкновенных смертных с его покрытой лаком мебелью, потемневшими от времени картинами и латунными цветочными горшками. Клодия была моим испорченным ребенком, моей возлюбленной, квинтэссенцией моего зла. Клодия разбила мне сердце. И однажды душной весенней ночью 1860 года она решила свести со мной счеты. Она обманула меня, заманила в ловушку, напоила отравой, а потом множество раз проткнула ножом мое тело, пока почти вся до последней капли кровь не покинула мои истерзанные сосуды. У меня не оказалось даже нескольких бесценных секунд, позволивших бы исцелить мои раны. Я не виню ее за это. Вполне возможно, что на ее месте я поступил бы точно так же. Мне никогда не забыть тех безумных мгновений. Они не изгладятся из моей памяти, пока я жив. Ее коварство причинило мне не меньшую боль, чем лезвие ножа, перерезавшее мне горло и рассекшее мое сердце. Не проходит и ночи, чтобы я не вспомнил ту пропасть, которая разверлась подо мной в те минуты, и мое стремительное погружение в состояние, близкое к человеческой смерти. И всем этим я обязан Клодии. Однако по мере того, как кровь покидала мое тело, унося с собой последние силы, я мысленно переносился во времена гораздо более далекие, чем те, когда была создана обреченная на гибель семья вампиров, обитающая в райском уголке с обоями на стенах и кружевными занавесями. Я увидел таинственные земли и окутанные туманом леса, где древний бог Дионис снова и снова испытывал мучения, когда плоть его разрывалась и кровь покидала его тело. Даже если все это не имело значения, присутствовал определенный налет соответствия, поразительное повторение прежней темы. Вновь Бог умирает, и вновь воскресает. Только на этот раз нет ни спасения, ни искупления. Мариус говорил мне, что благодаря крови Акаши я могу пережить такие катастрофы и бедствия, которые способны уничтожить большинство нам подобных. Позже, когда всеми покинуты, я лежал в зловонном болоте, и я чувствовал, как жажда заставляет мое тело восстанавливать прежнюю форму, как жажда приводит в движение мои члены. Ощущал, как челюсти мои раскрываются в протухшей воде, и зубы ищут теплокровных существ, способных восстановить мои силы и помочь мне пройти долгий путь возвращения. А три ночи спустя, когда мои детки вновь нанесли мне поражение и оставили навеки в ослепительном пламени, охватившем наш дом, именно древняя кровь Акаши, Магнуса и Мариуса поддерживала меня, пока я с величайшим трудом выбирался из адского огня. Однако без нового глотка этой целительной крови я был обречен уповать лишь на милосердие времени и долго, очень долго вынужден был залечивать свои раны. То, что случилось со мной потом, Луи не мог описать в своем романе. И ему не могло быть известно, как многие годы, оставаясь искалеченным, изуродованным чудовищем, я вынужден был скрываться от людей и охотиться только на слабых или совсем еще юных. Мне постоянно угрожала опасность со стороны моих же жертв, и я превратился в полную противоположность тому романтическому демону, каким был прежде. Теперь я скорее наводил ужас, чем доставлял наслаждение, и больше всего походил на грязных и одетых в лохмотье древних призраков с кладбища невинных мучеников. Нанесенные раны оказали влияние на мой дух и на мой разум. А если я осмеливался взглянуть на себя в зеркало, то, что я видел, там приводило меня в дрожь. Однако ни разу за все это время я не позвал Мариуса, не попытался докричаться до него. Я не в силах был просить у него хоть каплю его целительной крови. Уж лучше целый век провести в чистилище, чем испытывать на себе презрение Мариуса. Лучше страдать от одиночества и отвращения к самому себе, чем узнать, что ему известно все, что я натворил, и что он давно отвернулся от меня. Что же касается Габриэль, которая, несомненно, простила бы мне все, что угодно, и кровь которой была достаточно сильна, чтобы ускорить мое выздоровление, то я не имел ни малейшего понятия о том, где ее искать. Когда, наконец, я достаточно окреп, чтобы перенести путешествие в Европу, я отправился к единственному существу, к которому мог обратиться за помощью. Я поехал к Арману, по-прежнему жил на подаренной мной ему земле в той самой башне, в которой Магнус сделал меня вампиром. Арман все еще руководил процветающей труппой театра вампиров на бульваре тамплиеров. Театр принадлежал мне до сих пор. В конце концов, я не обязан ничего объяснять Арману, а вот Арман мне кое-чем обязан. Когда он вышел на мой стук, чтобы открыть дверь, я был буквально потрясен его видом. В строгом, великолепно сшитом черном сюртуке с коротко остриженными волосами вместо прежних кудрей эпохи Возрождения он словно сошел со страниц романов Диккенса. Его вечно юное лицо было невинным, как у Дэвида Копперфильда, и гордым, как у Стирфорта. Ни то, ни другое совершенно не соответствовало его внутренней сущности. При виде меня лицо его на мгновение вспыхнуло искренней радостью, но потом он медленным взглядом обвел мою фигуру, взглянул на покрывающее лицо и руки шрамы и тихо, едва ли не сочувственно произнес: «Входи, Листат». Он взял меня за руку, и мы вместе пошли по дому, построенному ему подножия башни Магнуса, мрачному и унылому, выдержанному в духе байронических ужасов странного нынешнего века. «Ты знаешь, что ходили слухи, будто ты пропал или погиб где-то в Египте или на Дальнем Востоке?» Скороговоркой и на вполне современном французском спросил он. Таким оживленным я никогда его не видел. Он вполне овладел умением притворяться обыкновенным живым человеком. «Ты исчез вместе со старым веком, и с тех пор никто о тебе ничего не слышал». «А, Габриэль?» — тут же спросил я, сам удивляясь тому, что не задал ему этот вопрос прямо с порога. «Никто ее не встречал, и ничего о ней не слышал с того момента, как вы вместе уехали из Парижа», — ответил он. И снова он с нежностью обвел меня взглядом. Он старался скрыть свое возбуждение, но я отчетливо ощущал его лихорадочное состояние, словно огонь, горящий поблизости. Я знал, что он пытается прочесть мои мысли. «Что произошло с тобой?» — поинтересовался он. Его явно озадачили мои шрамы, Их было чересчур много, и они были слишком серьезными, а это свидетельствовало об угрожавшей мне смертельной опасности. И я вдруг испугался, что в смущении и растерянности позволю ему увидеть всю правду. Все то, что много лет назад Мариус строго запрещал мне открывать кому-либо. Однако из меня вдруг потоком хлынули образы, рассказывающие историю моих отношений с Луи и Клодией. Я опустил только одну весьма важную деталь, что Клодия была еще ребенком. Я вкратце рассказал ему о годах, проведенных в Луизиане, о том, как в конце концов они, как он когда-то предсказывал, восстали против меня. Без обманной гордости я признался ему во всем и объяснил, что сейчас очень нуждаюсь в его крови. Я испытывал неутихающую, бесконечную боль, сначала раскрывая перед ним свою жизнь, а потом чувствуя, как он обдумывает все мною сказанное. Боль от того, что я вынужден признать его правоту. Да, я рассказал ему не все, но в главном он не ошибся. Не стану утверждать, но мне показалось, что лицо его сделалось вдруг печальным. Во всяком случае, я не увидел на нем выражения торжества. Когда я жестикулировал, он исподволь наблюдал за моими дрожащими руками. А если я запинался, он терпеливо ждал, давая мне возможность найти нужные слова. «Несколько капель его крови», — шепотом говорил я, — «ускорят мое выздоровление, прояснят мысли». Стараясь, чтобы слова мои не прозвучали высокомерно или требовательно, я все же напомнил ему о том, что именно я отдал в его полное распоряжение эту башню и подарил ему золото, на которое он смог построить себе дом, что я все еще остаюсь владельцем театра вампиров, и сказал, что он, конечно же, в силах оказать мне столь небольшую личную услугу. Я был настолько слаб, беспомощен и испуган, что мои слова могли показаться на редкость наивными. Я испытывал невыносимую жажду. Пылающий в камине огонь будил в моей душе тревогу. Отблески света, играющие на рисунке дерева, из которого была сделана стоящая вокруг мебель, превращались то в появляющиеся перед моими глазами, то вновь исчезающие лица. «Я не хочу оставаться в Париже», — говорил я. «Не хочу беспокоить ни тебя, ни общество в театре. Я только прошу тебя об одном маленьком одолжении. Прошу». Вся моя храбрость куда-то улетучилась, и я замолчал. Молчание длилось довольно долго. «Расскажи мне побольше об этом, Луи», — наконец попросил он. Непрошенные слезы навернулись мне на глаза. Я вновь начал твердить что-то об неистребимой человечности Луи, о его способности воспринимать и понимать то, что не в силах понять другие бессмертные. Забыв об осторожности, я проболтался о том, о чем собирался промолчать. О том, что напал на меня вовсе не Луи, это была Клодия. И я заметил, что он несколько оживился, и щеки его вспыхнули. «Их видели здесь, в Париже», — мягко произнес он. «И она вовсе не женщина, это вампир-дитя». Я плохо помню, что говорил потом. Возможно, пытался объяснить свою ошибку. Может, признавал, что мне нет оправдания в этом поступке. А быть может, я вновь попытался вернуться к разговору о цели моего прихода, о том, в чем я так нуждался и что жаждал получить. Помню только, что чувствовал себя чрезвычайно униженным, когда он вновь провел меня по дому и усадил в ожидавший снаружи экипаж, объяснив, что я должен немедленно поехать вместе с ним в театр вампиров. «Ну как ты не понимаешь?» — сопротивлялся я. «Я не могу туда ехать. Я не хочу встречаться в таком виде с остальными. Ты должен остановить экипаж. Должен сделать то, о чем я прошу». «Нет, это ты получишь позже», — очень мягко и почти нежно ответил он. «Мы уже ехали по шумным и заполненным толпами народом улицам Парижа. Я не узнавал его. Это был совершенно не тот город, который я знал и помнил. Огромный город словно возник из какого-то кошмара. По широким заасфальтированным бульварам с грохотом катились странные паровые поезда. Никогда еще дым и грязь индустриального века не казались мне столь ужасными, как здесь, в этом городе света. Я смутно помню, как почти насильно он вытащил меня из экипажа, как, подталкиваемый им, я, спотыкаясь, пересек широкие тротуары и оказался перед дверью театра. Что же это за место? Что это за огромное здание? Неужели я стою на бульваре тамплиеров? Потом мы спустились в ужасное подземелье, на стенах которого я увидел безобразные копии самых кровавых полотен Гои, Брейгеля и Босха. В конце концов, я очутился на полу камеры с кирпичными стенами, умирающий от жажды, не в силах даже выкрикнуть проклятие в его адрес. Царящая вокруг непроглядная тьма вибрировала от грохота проезжающих наверху амнибусов и трамваев. Время от времени до моих душей доносился пронзительный скрежет железных колес. В какой-то момент я почувствовал, что рядом в темноте находится человек, но человек этот был мертв. Холодная, вызывающая тошноту кровь. Нет ничего ужаснее, чем питаться такой кровью, лежать на липком трупе и пытаться высосать из него жалкие остатки. Потом вновь появился Арман. Он стоял совершенно неподвижный в своей белоснежной рубашке и черном сертуке, казался таким чистым, таким неземным. Едва слышно, он шептал мне что-то о Луи и о Клодии, о том, что должен состояться своего рода суд. Он опустился возле меня на колени, словно на минуту забыв о том, что смертный юноша в его положении, истинный джентльмен, никогда бы не стал сидеть вот так вот в столь грязном и сыром месте. «Ты должен при всех заявить, что это сделала именно она», — сказал он. И тут я увидел остальных, молодых, новых и незнакомых мне, которые по очереди подходили к двери, чтобы взглянуть на меня. «Раздобудьте для него одежду», — приказал им Арман, положив руку мне на плечо. «Наш потерянный, потерпевший поражение господин, должен выглядеть вполне презентабельно, так, как он привык выглядеть всегда». Я стал умолять дать мне возможность поговорить с Элани, Феликсом или Лораном, но они только смеялись. Они никогда даже не слышали таких имен, а имя Габриэль ровным счетом ничего для них не значило. «Где же сейчас Мариус? Сколько стран, рек и гор лежит между нами. Слышит ли он все, что здесь творится?» Наверху в театре, согнанные сюда как овцы в загон, смертные зрители оглушительно топали по деревянным лестницам и полам. Я мечтал вырваться отсюда и вернуться обратно в Луизиану, а там пусть время делает свою неизбежную работу. Мечтал снова скрыться под землей, вновь ощутить ее прохладные объятия, как это уже было однажды в Каире. Я думал о Луи и Клоди, мечтал о том, чтобы мы вновь оказались вместе. В моих видениях Клодия каким-то чудесным образом выросла и превратилась в очаровательную молодую женщину, которая говорила мне со смехом. «Видишь, вот зачем я приехала в Париж, чтобы узнать, как это делается». Я опасался, что совершил роковую ошибку, боялся, что мне никогда уже не удастся выйти отсюда, что я буду погребен здесь и обречен на вечную жажду, как те несчастные за стенами склепа кладбища невинных мучеников. Я заикался и плакал, пытаясь говорить с Арманом, и вдруг я понял, что Армана уже нет. Если даже он и приходил, то ушел очень быстро. Или у меня уже начались галлюцинации? Я так мечтала о жертве, о теплой и еще живой жертве. «Умоляю, дайте ее мне!» — кричал я и слышал голос Армана. «Ты получишь ее только тогда, когда скажешь то, что я тебе велел». Это был суд толпы монстров, трибунал белолицых демонов, извергающих поток обвинений, отчаянные мольбы Луи. Клодия, в немом молчании, не сводящая с меня взгляда, и мой собственный голос, подтверждающий, что именно она это сделала, а потом выкрикивающий ругательство в адрес Армана, который с невинным, как всегда, выражением сияющего лица вновь увел меня в темноту. «Ты сделал все как надо, Листат. Ты поступил правильно». «Что я сделал?» «Свидетельствовал против них и подтвердил, что они нарушили древние законы, что осмелились восстать против предводителя общества? Да что они знают о древних законах?» Я кричал и звал Луи, а потом в темноте я пил кровь еще живой жертвы. Но это была не исцеляющая кровь, это была просто кровь. Мы снова ехали в экипаже, шел дождь, мы мчались через поля. Потом мы долго поднимались по лестнице, пока не оказались на крыше башни. В руках я держал испачканное кровью желтое платьице Клодии. И я видел то ужасное место, где лучи солнца испепелили ее. «Развейте прах!» — попросил я, но никто не сдвинулся с места. Разорванное и окровавленное желтое платьице лежало на полу камеры. Теперь оно было у меня в руках. «Надеюсь, ее прах развеют?» — спросил я. «Разве ты сам не хотел справедливости?» — откликнулся Арман. Черный блестящий плащ был плотно запахнут, чтобы защитить его от ветра. После недавней охоты лицо его казалось темным. Что общего имело все произошедшее со справедливостью? И зачем я сжимал сейчас в кулаке эту вещицу? Это крохотная платьица. Бросив взгляд зубчатой стены башни Магнуса на город, я увидел, что тот подступил совсем близко. Он уже протягивал свои длинные руки, чтобы заключить в объятии башню, куда долетал теперь отвратительный запах фабричного дыма. Стоя возле железных перил, Арман пристально смотрел на меня, и в эти минуты он показался мне таким же юным, как и Клодия. «А главное, будь уверен в том, что до момента перерождения они успели прожить достаточно долго. Никогда, слышишь, никогда не имей дела с такими юными существами, как Арман». Перед смертью она не сказала ни слова. Она смотрела на тех, кто ее окружал, как на великанов, болтающих между собой на непонятном ей языке. Глаза у Армана были красные. «А Луи? Где он?» — спросил я. «Его ведь не убили? Я его видел. Он вышел на улицу под дождь». «За ним выслали погоню», — ответил он. «И уничтожили его». «Лжец с лицом мальчика из церковного хора! Останови их! Ты должен их остановить, пока еще есть время!» Он покачал головой. «Почему? Почему ты не можешь их остановить? Зачем ты вообще все это устроил? Суд и все остальное? Какое тебе дело до того, что они со мной сделали?» «С ними все кончено». Сквозь вой ветра до меня донесся звук парового свистка. Отходит поезд мыслей. Отходит. И не хочет возвращаться обратно. «Вернись, Луи, вернись!» «И ты не собирался помогать мне?» — в отчаянии воскликнул я. Он подался вперед, и лицо его мгновенно изменилось, как менялось много-много лет назад, как будто кипящий внутри гнев растопил и исказил его черты. «Тебе, который уничтожил всех нас? Кто отнял у нас все? А почему ты решил, что я стану тебе помогать?» С неузнаваемым искаженным лицом он подошел ближе. «Тебе, который заставил нас писать свои имена на отвратительных афишах, кто сделал нас героями дешевых романов и предметом обсуждения в парижских гостиных? Но ведь это не я! Ты знаешь, что это не я! Клянусь, это не я! Тебе, который раскрыл все наши секреты, щеголю и франту, маркизу в белых перчатках, демону в бархатном плаще! Просто безумие обвинять меня во всем этом. Ты не имеешь права». Я упорно защищался, но язык у меня так заплетался, что я сам с трудом понимал, что говорю. «Подземелье их древнего кладбища мы жили почти как в раю». Голос его стал вдруг пронзительным и резким. «У нас была вера и была цель. И это ты. Ты пришел к нам и разом лишил нас всего. Что у нас теперь осталось? Ответь! Ничего, кроме любви друг к другу! А что такое любовь для таких, как мы?» «Неправда! Это началось намного раньше! Ты не понимаешь! Ты никогда ничего не понимал!» Но он меня не слушал. Впрочем, это уже не имело никакого значения. Он подошел еще ближе, и рука его темной молнией метнулась ко мне. Голова у меня резко запрокинулась, и я увидел над головой небо, а чуть вдалеке, перевернутый вверх ногами, Париж. Я летел в пространстве, летел вниз мимо окон башни, пока, наконец, прямо передо мной не выросла выложенная камнем дорога, принявшая меня в свои жесткие объятия. В моем бессмертном теле не осталось ни одной целой косточки. Глава вторая. Прошло 2 года, прежде чем я окреп достаточно, чтобы сесть на корабль и отправиться в Луизиану. Я все еще оставался серьезно искалеченным, не зажили и глубокие шрамы. Однако мне необходимо было покинуть Европу, где я не смог ничего узнать ни о потерянной Габриэль, ни о Мариусе, который, конечно же, осудил меня и вынес свой приговор. Мне хотелось домой, а дом мой был в Новом Орлеане, где было тепло, где круглый год цвели прекрасные цветы, и где, благодаря неиссякаемому источнику богатства, оставленному мне Магнусом, и я по-прежнему оставался владельцем дюжины пустующих особняков с разрушающимися белыми колоннами и покосившимися галереями, вокруг которых я мог бродить. Последние годы 19 века я провел затворником в одном из самых красивых своих домов, который стоял в окружении вековых дубов всего в нескольких минутах ходьбы от кладбища Лафайет в старом садовом квартале. При свете свечи или масляной лампы я читал подряд все книги, какие мне только удавалось раздобыть. Точно так же, когда ты сидела, запершись в спальне старинного замка Габриэль, с той только разницей, что в моих комнатах не было мебели. Повсюду от пола до потолка возвышались стопки книг. Время от времени я собирался с силами и отправлялся в библиотеку или книжный магазин, чтобы пополнить запасы для чтения. Однако мои походы становились все реже и реже. Я подписывался на периодические журналы и запасался свечами, а также бутылями и оловянными канистрами с маслом. Я не помню момент наступления 20 века. Помню только, что все вокруг стало еще более мрачным и уродливым. А красота, которую я знал и которой любовался в далеком 18 веке, чем дальше, тем все более казалась восхитительной сказочной фантазией. Буржуазия строго придерживалась своих унылых и мрачных принципов, не доверяя ни чувствам, ни порывам, так свойственным прошлым поколениям. Мои зрения и мысли все плотнее окутывал туман. Я больше не охотился на людей, а вампир не может выжить без человеческой крови и человеческих смертей. Я продолжал существовать только благодаря домашним животным, которых отлавливал по соседству, благодаря изнеженным и избалованным собакам и кошкам. Если же их не удавалось поймать, оставались толстые, серые, длиннохвостые крысы, которых я еще умел, подобно сказочному крысолову, подманивать к себе. Однажды вечером я заставил себя совершить долгую прогулку по тихим и темным улочкам к старому обшарпанному театру под названием «Счастливый час», расположенному в квартале прибрежных трущоб. Мне хотелось взглянуть на новинку, немые движущиеся картинки. Я завернулся в длинное пальто, шарф почти полностью скрывал мое изможденное лицо, а костлявые руки прятались под перчатками. Меня привело в ужас, хоть и несовершенное, но все же изображение светлого дневного неба, появившееся на экране. Однако я подумал, что унылые черно-белые тона вполне соответствуют духу бесцветного и скучного 20 века. О других бессмертных я даже не вспоминал. Однако время от времени возле моего дома все же появлялись другие вампиры. Иногда это был какой-нибудь одинокий неопытный юнец, случайно наткнувшийся на мое убежище. Иногда любознательный путешественник, разыскивающий легендарного Листата, чтобы умолять его поделиться своими возможностями и властью. Подобные посещения для меня были поистине ужасны. Даже тембр голоса бессмертного приводил меня в дрожь и заставлял забиваться в самый дальний угол. Однако я тщательно исследовал разум каждого вновь прибывшего в надежде получить хоть какие-нибудь вести о моей Габриэль. Впрочем, мои попытки не увенчались успехом, никто о ней ничего не знал. После этого мне не оставалось ничего другого, кроме как игнорировать несчастного представителя рода человеческого, которого мне приносили демоны, тщетно рассчитывая таким образом расшевелить меня. Однако все заканчивалось довольно быстро. Испуганный, разъяренный, непрошенный гость, выкрикивая в мой адрес проклятия, покидал дом и оставлял меня в тишине и покое. Лежа в темноте, я старался ни о чем не думать. Теперь я даже почти не читал, а если и читал, то главным образом журнал под названием «Черная маска» с рассказами о бессовестных, ни во что не верящих людях нового века, о ворах и жуликах, о грабителях банков, о детективах. Я старался хоть что-нибудь запомнить, но был слишком слаб, и я слишком устал. Наконец, однажды ранним вечером ко мне пришел Арман. В первый момент мне показалось, что у меня галлюцинации. Он стоял совершенно неподвижно у двери моей обшарпанной гостиной и казался еще более юным, чем всегда. Шапка коротко остриженных золотистых волос и темный облегающий костюм еще больше усиливали это впечатление. Я лежал на спине прямо на полу возле разбитого окна и при свете луны читал о приключениях Сэма Спейда. Приближающаяся ко мне и пристально вглядывающаяся в меня фигура, должно быть, была всего лишь плодом моего воображения. Хотя, если бы я и захотел представить себе воображаемого посетителя, то уж никак не Армана. Я снова взглянул на него и вдруг устыдился собственного уродства. Со стороны я, наверное, выглядел ужасным скелетом с выпученными глазами. Я вновь углубился в чтение, шевеля губами, как будто вслух повторяя то, что читал. Когда я вновь оторвал взгляд от книги, Арман стоял на прежнем месте. Возможно, это была все та же ночь, а, быть может, уже наступила следующая. Он что-то говорил мне о Луи, и говорил уже довольно давно. И вдруг я понял, что тогда в Париже он солгал мне, сказав, что Луи больше нет. Все эти годы Луи был рядом с Арманом, и Луи искал меня. Луи побывал в старой части города возле того дома, в котором мы прожили столько лет вместе, но там меня не оказалось. Он продолжал поиски, пока, наконец, не добрался сюда и не увидел меня в окно. Подумать только, я не мог даже представить себе, что Луи жив, что он здесь совсем рядом, а я понятия не имел об этом. Кажется, я даже засмеялся. Мне было трудно осознавать, что Луи не погиб. Луи жив. Нет, это поистине чудесно. Прекрасно, что по-прежнему существует его очаровательное и в то же время всегда ироничное и язвительное лицо, его нежный, чуть умоляющий голос. Вместо того, чтобы исчезнуть вместе с Клоди и Ники, мой красавец Луи выжил. Но что, если он все же погиб? Почему я должен верить Арману? Я вновь обратился к чтению при лунном свете, сожалея о том, что парк за окнами так разросся и деревья стали такими высокими. Хорошо было бы, сказал я Арману, чтобы он вышел в парк и сломал там несколько самых больших веток, ведь он такой сильный. Глицинии и виноградные лозы, заполнившие все вокруг и плотной стеной спускавшиеся с верхних балконов, закрывали от меня лунный свет, так же, как и ветви древних черных дубов, которые росли здесь уже тогда, когда вокруг не было ничего, кроме болот. Однако, мне кажется, я произнес все это мысленно и на самом деле ни о чем не попросил Армана. Смутно припоминаю, Арман говорил мне о том, что Луи покидает его, и что он, Арман, не хочет больше жить. Он казался опустошенным, каким-то высохшим душой. Однако голос его не утратил прежнего тембра, глубины и отчетливо звучащей в нем боли. «Бедный Арман, и ты обманывал меня, говоря, что Луи погиб. Так иди же и выкопай себе глубокую могилу в земле кладбища Лафает. Оно совсем недалеко отсюда». Вслух мы не произнесли ни слова. Не было слышно и моего смеха. Он звучал только у меня внутри. Я и сейчас вижу Армана словно наяву, как он напряженно стоит посреди грязной и пустой комнаты, пристально глядя на стопки книг, сложенные там вдоль стен. Сырость и дождь, струи которого проникали сюда сквозь дырявую крышу, сделали свое дело. Плотно склеили между собой книги, превратив их в некое подобие блоков из папье-маше. Заметив, что он их рассматривает, я обратил внимание, в каком они все состоянии. То же самое произошло, наверное, с остальными книгами, расположенными по всему дому. Не знаю, я давно уже не заходил в другие комнаты. После этого Арман, кажется, приходил еще несколько раз. Я не видел его, но слышал шаги в парке и ощущал, как он мысленно ищет меня, направляя во все стороны импульсы разума, словно невидимые лучи света. Луи уехал на запад. Однажды, когда я лежал в каменном склепе глубоко под фундаментом, Арман подошел к решетке и уставился на меня сквозь прутья. Заметив, что я смотрю на него, он с присвистом зашипел и назвал меня крысоловом. «Ты сошел с ума! Ты, который знал все и насмехался над нами! Ты утратил разум и теперь питаешься крысами! Знаешь, как в старину во Франции называли таких, как ты, всех вас, сельских аристократов и феодалов? Вас называли зайцеловами, потому что вы охотились на зайцев, и вам никогда не приходилось голодать. А теперь посмотри, в кого ты превратился. Ты просто жалкий призрак, крысолов. Ты такой же сумасшедший, как и те древние, которые перестают разговаривать, утрачивают все чувства и способны только бормотать что-то невразумительное. А кроме того, ты ловишь крыс, как и было тебе написано на роду». Меня вновь охватил неудержимый смех. Я вспомнил волков и никак не мог остановиться. «Ты вечно смешишь меня», — сказал я. «Я с удовольствием посмеялся бы над тобой еще тогда, в склепе кладбища невинных мучеников, если бы не испытывал к тебе жалость. Мне было смешно даже тогда, когда ты обрушился на меня с проклятиями, обвинил в раскрытии ваших тайн и в том, что именно по моей вине появились все эти бредовые истории о нас. И если бы ты не бросил меня с башни, я непременно расхохотался бы. Ты постоянно вызываешь у меня смех. Вражда между нами почему-то доставляла мне удовольствие. Или мне так только казалось. Приятно было насмехаться над ним и демонстрировать ему свое презрение. Однако все вокруг меня неожиданно изменилось. И я уже не лежал в каменном мешке, а бродил по комнатам своего дома. И на мне были не грязные лохмотья, столько лет едва прикрывавшие мое тело, а прекрасно сшитый черный фрак и плащ на атласной подкладке. А дом? Дом выглядел великолепно, и все книги в аккуратном порядке стояли на полках. Повсюду горели люстры, паркетный пол сверкал, отовсюду звучала музыка. Это был венский вальс, и гармоничное звучание скрипок казалось удивительно красивым. Каждый шаг давался мне поразительно легко, и я чувствовал себя сильным и могущественным. И я мог сбежать по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Мог летать в темноте с развивающимся за спиной, словно крылья, плащом. Потом я в полной темноте поднимался наверх, и мы с Арманом стояли на крыше. В старомодном вечернем костюме он был просто великолепен. Перед нами расстилался сплошной ковер чуть шевелящихся на ветру густых крон деревьев, за которыми серебристой змейкой текла вдалеке река, а совсем низко над нашими головами простиралось бескрайнее небо, а на нем сквозь перламутрово-серые облака просвечивали звезды. Пропитанный сыростью воздух, легкий ветерок, ласкающий мое лицо, и открывающиеся перед моими глазами картины заставили меня прослезиться. А Арман стоял рядом и обнимал меня за плечи. Он говорил мне о прощении и грусти, о мудрости и обо всем том, чему его научили бесконечные годы страданий. «Я люблю тебя, мой печальный и мрачный брат», прошептал он мне в ухо, и его слова прокатились по мне, как волна крови по венам. «Дело совсем не в том, что я жаждал мести», шептал он. «Это совсем другое. Но ты пришел ко мне только за тем, чтобы исцелиться, а сам я не был нужен тебе». Я понял, как, впрочем, понимал все это время, что в действительности моего возрождения не было, что это лишь иллюзия. Я оставался все тем же одетым в лохмотье скелетом и по-прежнему лежал в каменном склепе. А тот, кто стоял рядом со мной, обладал сверхъестественной силой, и в его власти было вернуть меня к жизни, позволить мне вновь увидеть небо и ощутить на лице нежность ветра. «Люби меня, и тогда моя кровь станет твоей», — говорил он. «Та кровь, которой я еще не делился ни с кем». Я почувствовал на своей щеке прикосновение его губ. «Я не хочу обманывать тебя», — ответил я. «Я не могу тебя полюбить. Кто ты мне и почему я должен тебя любить? Мертвое существо, стремящееся завладеть силой и страстью других. Само воплощение жажды». И, обретя невероятную силу, на этот раз уже я ударил его и сбросил с крыши. Его легкая, практически невесомая фигурка растворилась в темноте ночи. Но кто же все-таки потерпел поражение? Кто продолжал падать и падать сквозь гибкие ветви деревьев, чтобы в конце концов рухнуть на ту землю, которой принадлежал? Обратно в лохмотье и грязь подвала под старым домом. Кто же в конце концов оказался лежащим в каменном склепе, уткнувшись лицом и вцепившись руками в мягкую холодную землю? Да, память иногда играет с нами злые шутки. Возможно, наш последний разговор, сделанные мне предложения и последующая мучительная боль были не более чем плодом моего воображения. Слезы, бесконечные слезы. Но я твердо знал, что впоследствии он приходил еще не один раз. Время от времени я слышал его шаги за стенами дома, слышал, как он бродил по улочкам старого садового квартала. Мне хотелось позвать его, сказать ему, что все мои слова ложь, и что на самом деле я люблю его. Люблю. Однако пришло время примириться. Пора наступить долгому периоду голода. Пора уйти глубоко под землю, чтобы спать там и видеть сны богов. Но разве мог я рассказать Арману о божественных снах? У меня больше не осталось ни свечей, ни масла для ламп. Где-то в надежном месте мною был оставлен сейф, наполненный деньгами и драгоценностями, в котором также находились письма к моим адвокатам и банкирам с указаниями, каким образом им следует в дальнейшем вести мои дела и распоряжаться моим имуществом. А потому я мог теперь спокойно скрыться под землей, зная, что меня никто не потревожит, во всяком случае здесь, в этом старом городе с его постепенно разрушающимися памятниками прежних эпох. Жизнь вокруг будет продолжать идти своим ходом. При свете, льющемся с небес, я продолжал читать о Сэме Спейде. Взглянув на обложку журнала, я увидел год издания, 1929. Мне это показалось невероятным. Я поймал еще несколько крыс, чтобы напиться их крови и подкрепить силы, необходимые для того, чтобы зарыться поглубже. Земля приняла меня в свои объятия. В ее сырой глубине ползали какие-то живые существа, иногда касающиеся и моей высохшей плоти. Я думал о том, что если мне суждено когда-нибудь возродиться, и если суждено увидеть хотя бы клочок ночного звездного неба, я никогда больше не совершу ни одного дурного поступка. Не стану убивать невинных. Клянусь, даже когда мне приходилось убивать слабых, это были лишь те, кому не на что было надеяться, и те, кто так или иначе был обречен на смерть. Я никогда больше не совершу темный обряд. Я лишь хочу быть тем самым вечным знанием, только и всего. Жажда, боль, сильная, ослепляющая, как молния. Перед моими глазами возник Мариус. Я видел его так отчетливо, что это не могло быть сном. У меня даже защемило сердце. Как великолепно он выглядел. Он был одет во вполне современный костюм, шитый, однако, из красного бархата. Светлые волосы были коротко острижены и зачесаны назад, оставляя открытым лоб. Этот новый современный Мариус обладал обаянием и очарованием. В нем чувствовалась жизненность и энергия, которые прежде оставались для всех скрытыми. Возможно, виной тому была его манера одеваться в те времена. Он находился в каком-то ярко освещенном зале и делал поистине удивительные вещи. На треноге перед ним был укреплен черный аппарат, и правой рукой он крутил его ручку. Он снимал фильм, роль в котором исполняли смертные. При виде того, как он двигается, разговаривает с ними, объясняя, как следует держаться, как обнимать друг друга, как танцевать, сердце мое часто забилось и готово было выскочить из груди. Вокруг стояли нарисованные декорации, а за окнами студии виднелись высокие кирпичные дома и слышался шум проезжающих мимо автомобилей. «Нет, это не сон», — говорил я себе. «Он действительно там, и все происходит на самом деле. И если бы только я мог увидеть, что это за город, узнать, где он находится». И если бы только мог услышать его слова и понять, на каком языке он разговаривает с молодыми актерами. «Мариус!» — хотел крикнуть я, но плотный слой земли заглушил мой крик. Теперь перед моим мысленным взором возникла иная картина. Мариус спускался в просторной кабине лифта куда-то глубоко под землю. Взвизгнули и лязгнули металлические двери. Мариус вошел в огромное святилище тех, кого следует оберегать. Как же отличалось оно от прежних! Не было ни египетских надписей и рисунков, ни аромата цветов, ни блеска золота. Высокие стены покрывала живопись в стиле импрессионистов. Мириады разноцветных пятен и фрагментов создавали картину современного мира, неспокойного, непостоянного мира 20 века. Самолеты летели над залитыми солнечным светом городами. Высокие башни поднимались над металлическими арками мостов. Стальные корабли бороздили серебристые воды морей. Это была поистине картина Вселенной, уничтожающая те стены, на которых была изображена, и расширяющая пространство зала, в котором находились по-прежнему безмолвные и неподвижные, совершенно не изменившиеся за прошедшие века Акаши и Энкел. Мариус ходил по залу мимо темных, непонятно что изображающих скульптур, мимо телефонных аппаратов и пишущих машинок, стоящих на деревянных подставках. Он поставил перед теми, кого следует оберегать, огромный величественный граммофон. Потом осторожно опустил иглу на вращающийся диск пластинки. Из металлической трубы полились волшебные звуки венского вальса. Мне вдруг стало смешно. Это чудесное изобретение словно предлагалось им в качестве подарка, своего рода жертва. Возможно, звуки прекрасного вальса теперь пропитывают воздух вместо благовоний? Однако это было еще не все. На стене Мариус развернул большой белый экран, а затем с возвышения за спинами богов начал показывать им фильмы с участием смертных. Не произнося ни звука, те, кого следует оберегать, наблюдали за мелькающим на экране изображением. Блики электрического света отражались от их белой кожи, а сами они больше походили на статуи в музее. А потом произошло самое удивительное. Дергающиеся на экране фигурки заговорили. Их голоса слышны были даже сквозь громкие звуки венского вальса, несущиеся из трубы граммофона. Я буквально застыл от возбуждения и радости, охвативших меня. И вдруг мною овладело горькое чувство, и я понял, что все это только сон, потому что на самом деле эти маленькие фигурки на экране не могли разговаривать. Залы, все чудеса, которые в нем находились, постепенно растаяли, скрылись в мутном тумане. Ах, как глупо с моей стороны позволять себе воображать все это. А все потому, что я насмотрелся немых фильмов в маленьком театрике под названием «Счастливый час». Все из-за того, что из окрестных домов до меня доносились звуки граммофонов. Мой сон был навеян реалиями жизни. А венский вальс возник из тех видений, которые посылал мне Арман, и воспоминания разрывали мне сердце. Но почему в попытках обмануть самого себя я не проявил чуть больше изобретательности и ума? Почему не заставил остаться немыми эти движущиеся картинки? Тогда я смог бы и дальше воспринимать свой сон как реальность. Было, однако, еще одно доказательство того, что все это было не более чем плодом моего воображения. Дерзкая и безумная фантазия. Моя возлюбленная Акаша говорила со мной. Акаша стояла в проеме дверей в конце подземного коридора, ведущего к лифту, который унес наверх Мариуса. Тяжелые волны густых черных волос покрывали ее белые плечи. Подняв холодную белую руку, она поманила меня к себе. Губы ее были ярко-алыми. «Листат!» — прошептала она. «Подойди ближе!» Поток ее мысли устремился ко мне, и я услышал от нее те же слова, которые когда-то сказала мне королева вампиров в склепе под кладбищем невинных мучеников. Лежа на своем каменном ложе, я видела сны о том, что представляет собой мир смертных, существующий над моей головой. Из могилы я прислушивалась к их голосам, к новой для меня музыке, и она звучала для меня, как колыбельная песня. И я представляла себе фантастические перемены, произошедшие в этом мире, смелость и отвагу его обитателей. И хотя его ослепительный блеск навсегда от меня закрыт, я мечтала о том, что появится кто-то, у кого хватит сил, чтобы путешествовать по этому миру без страха, кто не побоится пройти путем дьявола через самое его сердце. «Листат!» — вновь позвала меня Акаша, и лицо ее заметно оживилось. «Иди же ко мне!» «О, моя дорогая!» — ответил я, чувствуя горький привкус земли на губах. «Если бы я мог! Если бы я только мог!» Листат де Лианкур в год своего воскрешения, 1984. Дионис, Сан-Франциско, 1985 год. Глава первая. Примерно за неделю до выхода нашего первого аудиоальбома появились они. Сначала нам только угрожали по телефону. Таинственность, которой была окружена рок-группа под названием «Вампир Листат», стоила мне отнюдь недешево, но проникнуть к нам было практически невозможно. Даже издатели моей автобиографии не проронили ни единого лишнего слова. И в течение долгих месяцев, пока мы записывали свои пластинки и снимали видеофильмы в Новом Орлеане, я ни разу не видел их и не ощущал их близкого присутствия. И все же им каким-то образом удалось раздобыть неуказанный в телефонном справочнике номер. Они бесновались в трубке, выкрикивая ругательства и угрозы. «Отступник! Нам известны все твои дела! Мы приказываем тебе немедленно прекратить! Выходи из своего укрытия! Посмотрим, осмелишься ли ты появиться и встретиться с нами!» Я спрятал свою группу в доме на живописной старой плантации к северу от Нового Орлеана. Там они могли спокойно потягивать свои сигареты с гашишем и пить Дом Периньон. Хотя все мы ужасно устали от бесконечных репетиций и подготовки к первому появлению перед аудиторией, мы с нетерпением ждали концерта в Сан-Франциско, жаждали, наконец, добиться признания публики и почувствовать вкус славы. Потом мой адвокат Кристина позвонила нам, чтобы передать послание, записанное на автоответчике. До сих пор не понимаю, каким образом аппарат смог уловить эти призрачные голоса. Той же ночью я усадил музыкантов в самолет и мы полетели на запад. Теперь и Кристине не было известно, где мы находимся. Этого толком не знали даже сами музыканты. На шикарном ранчо в Кармелвелле мы впервые услышали по радио свои записи. Когда наши видеофильмы появились в программах национального кабельного телевидения, мы просто плясали от радости. Каждый вечер я в одиночку отправлялся в прибрежный городок Монтеррей, чтобы связаться с Кристиной и узнать последние новости. Потом уходил на север и там охотился. Всю дорогу до Сан-Франциско я сам вел свой мощный и ухоженный Порше, на бешеной скорости проходя самые головокружительные повороты шоссе, бегущего по берегу моря. В желтоватом тумане, окутывающем городские окраины и местные притоны, я гонялся за своими жертвами чуть более осмотрительно и обходился с ними более жестоко. Напряжение росло с каждым днем. И все же я пока не встречал тех других и ничего о них не слышал. Были лишь телефонные послания от неизвестных мне бессмертных созданий. «Мы предупреждаем тебя! Прекрати это безумие! Ты сам не понимаешь, какую опасную игру затеял!» И следом уже знакомый мне шепот, который не в силах уловить человеческое ухо. «Предатель! Отступник! Покажись, Листат!» Даже если они охотились в Сан-Франциско, мне ни разу не приходилось сталкиваться с ними. Но Сан-Франциско такой большой и густонаселенный город. А я, как всегда, был очень ловок, осторожен и действовал совершенно бесшумно. И вот, наконец, на почту в Монтеррее полетели телеграммы. «Мы сделали это!» По количеству проданных альбомов побили все рекорды не только здесь, но и в Европе. После Сан-Франциско мы можем выступить в любом городе, в каком захотим. По всей стране, в каждом книжном магазине на полках стояла моя автобиография. «Вампир Листат» занимал верхнюю позицию во всех рейтингах. После ночной охоты в Сан-Франциско я поехал в своем Порше по бесконечной Девисадеро-стрит. Снизив скорость, я медленно прополз мимо ветхих домов, построенных в викторианском стиле, гадая, в каком из них мог рассказывать Луи свою историю тому смертному мальчику, где он дал свое знаменитое интервью с вампиром, если, конечно, это вообще происходило где-то здесь. Я, не переставая, думал о Луи и Габриэль. Вспоминал я и Армана, и Мариуса. Мариуса, которого предал, рассказав в своей книге обо всем. Сумел ли вампир Листат протянуть свои электронные щупальца достаточно далеко, чтобы достичь их ушей? Видели ли они наши видеофильмы? Наследство Магнуса, Дети Тьмы, Те, кого следует оберегать? Я думал и о других древних вампирах, чьи имена были названы мной. О Миле, Пандоре, Рамзесе Проклятом. Я был уверен в том, что, несмотря на все принятые меры предосторожности, Мариус легко сумел бы до меня добраться. Его могущества и силы вполне достаточно, чтобы преодолеть даже необъятные просторы американского континента. Если бы только он захотел найти меня. Если бы он услышал. Ко мне вновь вернулось давнее видение. Мариус, крутящий ручку киноаппарата и проецирующий на огромный экран движущиеся изображения. Фигурки, мелькающие на стене святилища тех, кого следует оберегать. Даже сейчас этот сон показался мне настолько ясным и близким к реальности, что сердце у меня подпрыгнуло. И постепенно я начал осознавать, что обладаю отныне совершенно новым представлением об одиночестве и новым подходом к определению степени безмолвия, простирающегося до самого края света. Единственным, что нарушало спокойствие, были угрожающие голоса сверхъестественных существ, которые, несмотря на всю возрастающую в них злобу, не несли с собой никаких образов и видений. «Не смей появляться на сцене в Сан-Франциско! Предупреждаем тебя! Ты ведешь себя слишком вызывающе, слишком нагло. Ради того, чтобы наказать тебя, мы пойдем на все, даже на публичный скандал». Мне было смешно слышать, как они мешают архаичные слова и обороты вполне современной американской лексикой. Интересно, как выглядят современные вампиры? Отразилось ли как-то на их воспитании и поведении принадлежность к сонму бессмертных? Есть ли у них определенный стиль и манеры? Живут ли они в общинах или носятся по всему миру на огромных черных мотоциклах, как это нравится делать мне? Возбуждение во мне продолжало расти, и я никак не мог с ним справиться, пока я ехал сквозь ночь под вырывающиеся из радиоприемника звуки нашей собственной музыки. Я чувствовал, как в душе у меня поднимается вполне человеческий восторг. Я мечтал о предстоящем выступлении и с нетерпением ожидал его, ничуть не отличаясь от моих смертных друзей, став Куки, Алекса и Ларри. После невыносимо тяжелой и утомительной работы над пластинками и фильмами я хотел, чтобы нас увидели, и наши голоса зазвучали перед ликующей и беснующейся от восторга толпой. Иногда, когда мне было особенно грустно, я отчетливо вспоминал уже давно прошедшие вечера в театре Рено, и на память мне приходили, казалось бы, странные детали. Запах белого грима, который я тщательно накладывал на лицо, аромат пудры, а иногда самый волнующий, наверное, момент. Последний миг перед тем, как переступить черту, отделяющую меня от ярко освещенной огнями рампы сцены. Да, все возвращается на круги своя. И если мои поступки вызовут гнев Мариуса, и если приведут его в ярость, что ж, я это вполне заслужил. Сан-Франциско очаровал и покорил меня. Мне было нетрудно представить живущего здесь Луи. Этот город с прочноватыми, выкрашенными в разные цвета особняками и многоквартирными домами, тесно стоящими бок о бок вдоль узких и тесных улиц, чем-то напоминал мне Венецию. Трудно было устоять перед прелестью вспыхивающих над вершинами холмов и долиной огней, перед красотой и величественной дикостью небоскребов, словно невиданный сказочный лес, вырастающих из моря тумана. Каждый раз, возвращаясь на исходе ночи в Кармел-Велле, я вытаскивал из машины целый мешок почты, которую нам пересылали из Нового Орлеана в Монтеррей. И каждый раз я тщательно просматривал ее в поисках каких-нибудь посланий от вампиров, пытаясь обнаружить характерное для них старомодное написание букв, которые иногда, если они были в ярости и не пытались скрыть свои сверхъестественные способности, могло произвести впечатление готического шрифта. Однако ничего, кроме восторженных посланий наших преданных смертных поклонников, мне не попадалось. «Дорогой Листат, мы с моей подругой Шерил очень любим тебя, но никак не можем достать билеты на твой концерт в Сан-Франциско. А ведь мы отстояли в очереди целых 6 часов. Пожалуйста, пришли нам 2 билета. Мы согласны стать твоими жертвами и отдать тебе свою кровь». Наступила наша последняя перед концертом в Сан-Франциско ночь. Было около 3 часов. Прохладный зеленый рай под названием Кармел-Вэлли погрузился в сон. Я дремал в своей просторной берлоге со стеклянной стеной и предавался мыслям и мечтам о Мариусе. Мариус разговаривал со мной во сне. «Почему ты пошел на такой риск? Ведь он грозит тебе местью с моей стороны». «Потому что ты отвернулся от меня», — отвечал я. «Это еще недостаточная причина. Ты поступаешь необдуманно. Тебе захотелось все разрушить. Я хочу повлиять на ход событий. Хочу, чтобы хоть что-нибудь произошло». Я так громко выкрикнул эти слова во сне, что даже проснулся и вспомнил, что нахожусь в своем доме в Кармел-Вэлле. Да, это был лишь сон, зыбкий и непрочный сон, как у смертных. И все же что-то еще, какая-то трансмиссия, как будто заблудившаяся радиоволна попала на свою частоту, и голос, обращенный ко мне. Опасность грозит всем нам. И потом буквально на долю секунды перед моими глазами возникло видение. Снег, лед, завывание ветра, осколки стекла на каменном полу. Опасность, Листат, опасность. Я проснулся и обнаружил, что уже не лежу на кушетке, а стою перед стеклянными дверями. Я больше ничего не слышал, ничего не видел, кроме туманных силуэтов холмов и черной громады вертолета, гигантской мухой, парящего над квадратной бетонной площадкой. И я прислушивался изо всех сил, так напряженно, что даже вспотел, однако никаких трансмиссий больше не уловил. Исчезли и видения. И вдруг меня как током поразило внезапно возникшее ощущение чего-то присутствия. Я услышал едва уловимые звуки. Кто-то бесшумно двигался снаружи. Никакого намека на человеческий запах. Там, за стеной, один из них. Кому-то, несмотря на все меры предосторожности, удалось проникнуть сюда, и теперь он приближается, идет через открытое, заросшее высокой травой пространство, начинающееся за вертолетной площадкой. Я снова прислушался, но не услышал ничего, что свидетельствовало бы о приближении опасности, хотя, должен признаться, разум неизвестного был полностью закрыт от меня, и я ощущал только сигналы того, что неизвестное существо приближается. В увитом лианами доме под низкой крышей все спали глубоким сном, и дом с выкрашенными в белый цвет пустыми стенами и голубым огоньком работающего без звука телевизора показался мне вдруг гигантским аквариумом. Тавкуки и Алекс, держа друг друга в объятиях, лежали на ковре перед пустым камином. Ларри дрых в своей маленькой, похожей на келью комнате, с чувственной и неутомимой подружкой по имени Саламандра, которую они откопали перед самым отъездом из Нового Орлеана. Спали и охранники. Одни в комнатах, в этих современных камерах с низкими потолками, другие в коттедже, за похожим на раковину устрицы бассейном с голубой водой. А в это время со стороны шоссе, пешком через поле, над которым сияло звездами чистое небо, к нам приближалось неведомое существо. И я теперь был уверен, что неизвестный совершенно один, и я отчетливо слышал в темноте биение его сверхъестественного сердца. Горы в отдалении были похожи на призраков, а желтые цветы акации, освещенные звездами, казались совершенно белыми. Похоже было, что это существо ничего не опасается и упорно приближается к дому. Мне не удавалось проникнуть в его мысли. Это могло означать только одно. Ко мне явился кто-то из древних и очень опытных вампиров. Но опытные вампиры ходят по траве совершенно бесшумно, а это существо передвигалось почти по-человечески. Этот вампир был создан мной. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди, и я бросил взгляд на едва заметные огоньки охранного устройства, полускрытого в углу складками штор. Оно должно было включить сирену, если кто-то смертный или бессмертный попробует проникнуть в дом. И вот, наконец, высокая и стройная фигура появилась на краю белой бетонной площадки. У него были короткие темные волосы. И вдруг он резко остановился, как будто в голубоватом электрическом свете мог разглядеть меня за тонкой тюлевой занавеской. Да, он меня увидел и направился прямо ко мне, к свету. Живой и подвижный он шел с несвойственной смертным легкостью. Черные волосы, зеленые глаза и гибкое тело, скрытое под бесформенным, изрядно потрепанным свитером. Тонкие, как спицы, стройные ноги. Горло у меня подступил комок, и я дрожал с головы до ног. Я старался помнить о том, что было самым важным, о том, что я должен охранять остальных, что должен быть очень осторожен. Опасность. Потом рука моя потянулась к кнопке сигнала тревоги и отключила его. Я распахнул стеклянные двери, и в комнату ворвался свежий ночной воздух. Он был возле вертолета, то подпрыгивал, то отходил, словно танцуя, и задирал голову, чтобы получше рассмотреть машину. Руки его были небрежно засунуты в задние карманы черных джинсов. Он обернулся, и тогда я отчетливо увидел его лицо. Он улыбался. Даже наши воспоминания порой бывают обманчивы, и он был неопровержимым доказательством этого. Он подошел ближе, изящный и ослепительный, как лазерный луч, и все прошлые образы рассеялись, как дым. Я снова включил сигнализацию тревоги, плотно запер стеклянную дверь и повернул ключ в замке, чтобы мои подопечные смертные могли спать в безопасности. На секунду мне показалось, что я не смогу это вынести, а ведь это было только началом, и если он здесь всего в нескольких шагах от меня, значит, скоро появятся и остальные. Они все придут сюда. Я повернулся и пошел к нему, внимательно изучая его в падающем из окна голубоватом свете. Когда я заговорил, голос мой звучал напряженно, и весь я был натянут, как струна. А где же черный плащ, великолепно сшитый фрак, шелковый галстук и все остальное в том же духе? Спросил я. Глаза наши встретились, и мы буквально впились взглядами друг в друга. И вдруг он беззвучно расхохотался. Однако он продолжал изучать меня, и в глазах его было восхищение, что в глубине души доставляло мне несказанную радость. С поистине детской непосредственностью он протянул руку и погладил лацкан моего серого бархатного пиджака. «Невозможно вечно оставаться живой легендой», — шепотом произнес он, хотя на самом деле это был вовсе не шепот. Я явственно слышал его французский акцент, хотя никогда не имел возможности услышать свой собственный. Мне невыносимо было воспринимать его такой знакомый и близкий голос, его речь. Забыв все ядовитые и резкие слова, которые собирался ему сказать, я заключил его в объятия. Мы обнялись так, как никогда не делали этого в прошлом. Скорее, это походило на наши с Габриэль объятия. Потом я гладил руками его волосы и лицо, как будто желая убедить себя в том, что это действительно он и что он рядом. Он делал то же самое. Мы как будто разговаривали и в то же время молчали. Наша поистине безмолвная беседа не нуждалась в произнесенных вслух словах, только едва заметные кивки головами. И я видел, что он буквально светится от любви ко мне и испытывает такое же лихорадочное возбуждение и удовлетворение, как я. Однако он вдруг замолчал, и лицо его слегка вытянулось. «Знаешь», — произнес он теперь уже вслух, — «я думал, ты давным-давно умер, исчез». «А как же тебе удалось найти меня здесь?» — вместо ответа спросил я. «Ну ты же сам этого хотел», — сказал он, вдруг вспыхнув от смущения и пожав плечами. Все, что он делал, каждое его движение оказывало на меня магнетическое, завораживающее воздействие. То же самое происходило со мной больше века тому назад. И я взглянул на его тонкие пальцы и удивительно сильные руки. «Ты сам разрешил меня увидеть тебя, а потом позволил следовать за тобой. Ведь ты постоянно ездил взад и вперед по Дивисадеро-стрит, искал меня. Все это время ты жил там? Для меня это самое безопасное место во всем мире. Я никогда не покидал его. Меня искали там, но не смогли найти. Теперь я могу спокойно ходить рядом с бессмертными, быть среди них, когда мне вздумается. Они все равно не узнают меня. Они же не имеют представления, как именно я выгляжу. Но если узнают, то обязательно постараются тебя уничтожить», — предупредил я. «Конечно», — кивнул он. «Но они пытались сделать это еще со времен театра вампиров и тех событий, которые там произошли. Интервью с вампиром вновь дало им веский повод для этого. А для того, чтобы играть в свои игры, бессмертным непременно нужен повод. Им нужен толчок, стимул для возбуждения. Для них это все равно, что кровь». Голос его на секунду показался мне усталым и измученным. Он глубоко вздохнул. И я заметил, что ему нелегко говорить об этом. Мне хотелось вновь крепко обнять его, однако я сдержался. «Впрочем, сейчас, по-моему, они собираются уничтожить тебя», — снова заговорил он. «А уж как выглядишь ты, им прекрасно известно». Он едва заметно улыбнулся. «Ваша внешность известна абсолютно всем, месье Рок-звезда». Улыбка его стала шире, однако голос его, как всегда, был тихим, а тон вежливым и благовоспитанным. От избытка чувств лицо его слегка порозовело, однако оно ничуть не изменилось и, наверное, не изменится никогда. Я обнял его за плечи, и мы направились в сторону от дома, подальше от льющегося из него света. Пройдя мимо огромного серого скелета вертолета, мы двинулись через выложенное солнцем поле в сторону холмов. Мне казалось, что переполняющее меня счастье причиняет мне мучительную боль, и что от избытка его я буквально горю, как в огне. «Ты все-таки не собираешься отказываться от своих намерений?» — спросил он. «Я говорю о завтрашнем концерте». «Опасность для всех нас». «Что это было? Предупреждение или угроза?» «Нет, конечно. Ничто в мире не сможет остановить меня и помешать сделать так, как я задумал». «Мне очень хотелось бы тебя остановить. Мне следовало прийти к тебе раньше. Я заметил тебя еще неделю назад, но потом потерял из виду. А почему ты хочешь воспрепятствовать мне?» «Сам знаешь почему», — ответил он. «Мне необходимо поговорить с тобой». В этих таких простых, на первый взгляд, словах был заключен огромный смысл. «У нас еще будет время для этого», — сказал я. «У нас будет много времени. Ничего не случится. Вот увидишь». Я то смотрел на него, то отводил взгляд в сторону, как будто его зеленые глаза причиняли мне боль. Говоря современным языком, он действительно был как лазерный луч. Одновременно и нежный, и поистине смертоносный. Его жертвы всегда влюблялись в него. Я и сам любил его, несмотря ни на что. Можно себе представить, какой великой способна стать любовь, если у тебя в распоряжении целая вечность, чтобы лелеять и оберегать ее». Мне понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы она вспыхнула во мне с новой силой, чтобы ощутить ее опаляющий жар. «Как можешь ты утверждать это с такой уверенностью, Листат?» — спросил он. Услышав, как он произнес мое имя, я испытал странное, почти чувственное волнение. Но я не мог заставить себя столь же естественно произнести его имя. Луи. Мы медленно шли без всякой цели. Его рука спокойно и нежно обнимала меня, а моя, в свою очередь, свободно обвелась вокруг его тела. «Нас охраняет целая армия смертных», — говорил я. «Телохранители будут рядом с моими ребятами и в вертолете, и в лимузине. А сам я от аэропорта до места поеду один на своем Порше, что значительно облегчит мне задачу и позволит защитить себя в случае необходимости. Кроме того, нас будет сопровождать самый настоящий почетный эскорт мотоциклистов. Да и что может сделать мне горстка ослепленных ненавистью юнцов, этих произведений нынешнего 20 века? Эти идиоты пользуются телефоном, чтобы выкрикивать свои угрозы. Их вовсе не горстка, а гораздо больше», — промолвил он. «А как быть с Мариусом? Твои враги только и заняты обсуждением вопроса о том, правду ли ты рассказал о Мариусе и существуют ли в действительности те, кого следует оберегать. Это вполне естественно. А ты? Ты веришь, что все это правда?» «Да, я понял это, как только прочитал твою книгу», — ответил он. Мы оба замолчали, и, возможно, каждый из нас в эти минуты вспомнил то любознательное бессмертное создание, которое много-много лет назад задавало мне один и тот же вопрос, как и откуда все это началось. Слишком больно вспоминать. Это все равно, что доставать из архива старые фотографии и, стерев с них пыль, видеть, что изображения и краски по-прежнему сохранились. Это фотографии наших давно ушедших предков, а значит и нас самих. Я нервно откинул со лба волосы и подставил лицо прохладному ветерку. Жест, свойственный главным образом смертным и не слишком характерный для нас. «Почему ты так уверен?» — поинтересовался он. «Что Мариус не покончит с твоим экспериментом и с тобой, едва ты вступишь на сцену? А ты считаешь, что кто-либо из древних способен на это?» Он надолго задумался и, как всегда в таких случаях, углубился в свои мысли, забыв обо всем на свете и о моем присутствии в том числе. Мне вдруг показалось, что мы с ним вновь в нашем старом доме, тускло освещенном газовыми лампами. Я даже услышал звуки и ощутил запахи прежних времен. Мы вновь сидим в гостиной нашего дома в Новом Орлеане, перед камином, в котором горят угли, и все вокруг постепенно стареет и ветшает. Все кроме нас. Но он стоял здесь, рядом со мной. Дитя нового века в бесформенном свитере и поношенных джинсах и задумчиво смотрел вдаль на смутно вырисовывающиеся во тьме холмы. В его затуманившихся глазах проскакивали искорки внутреннего огня, волосы растрепались. Очнувшись от долгого сна, он медленно выпрямился. «Не знаю, но мне кажется, что если твое поведение выведет из себя древних, они постараются разделаться с тобой. А тебя это волнует? Ты же знаешь, что да». Его лицо слегка порозовело и стало еще более походить на лицо обычного человека. По правде говоря, он меньше, чем кто-либо другой из известных мне бессмертных, отличался от обычных людей. «Ведь я же здесь», — тихо добавил он. И я почувствовал в его голосе боль, которая словно рудничный пласт пронизывала его тело, и этот пласт способен был доносить чувства до самых глубин души. Я кивнул, потом глубоко вздохнул и отвернулся. Как бы мне хотелось сказать ему все, что я чувствовал, и должен был сказать. Я обязан был признаться, что люблю его, но я не в силах был сделать это. Меня переполняли эмоции. «Что бы ни случилось, я ни о чем не пожалею», — сказал я. «Оно стоит того, если таким образом мне хотя бы на короткое время удастся собрать нас вместе. Тебя, Габриэль, Армана и Мариуса. А вдруг появится и Пандора, и Миль. Кто знает, сколько еще? Что если все древние соберутся вместе? Ведь оно стоит того, а все остальное меня не волнует». «Неправда, волнует», — с улыбкой возразил он. И я чувствовал, что мои слова произвели на него впечатление. «Ты просто уверен, что это будет захватывающее приключение, что в любом случае ты выйдешь из битвы победителем». Я опустил голову, чтобы скрыть смех, совсем по-человечески сунув руки в карманы брюк. В последнее время это стало весьма распространенным жестом, и я пошел по траве вперед. Даже в эту холодную калифорнийскую ночь трава по-прежнему пахла солнцем. И я не стал рассказывать ему о своих чисто человеческих чувствах, о желании выступить на сцене, о той безумной радости, которая охватывает меня всякий раз, когда я вижу себя на экране телевизора или на конвертах наших альбомов, выставленных в витринах магазинов по всему северному побережью. Он шел рядом со мной. «Не кажется ли тебе, что если бы древние хотели уничтожить меня, они бы давно это сделали?» «Нет», — ответил он. «Я видел тебя и следил за тобой, но до этого я очень долго не мог тебя разыскать. А ведь я пытался найти тебя с того самого момента, как услышал о твоем возвращении». «А где ты об этом услышал?» «Во всех крупных городах существуют места встреч вампиров. Уверен, что и сам ты уже знаешь об этом». «Не знаю. Расскажи мне о них». «Это в основном бары, которые мы называем явками вампиров», — с иронической улыбкой начал объяснять он. «Конечно же, их постоянными посетителями являются прежде всего смертные, а мы узнаем эти заведения по вывескам. В Лондоне это доктор Полидори, в Париже – Ламия, есть еще Белла Лугоши в Лос-Анджелесе, Кармила и Лорд Рутвин в Нью-Йорке. Здесь, в Сан-Франциско, пожалуй, самое красивое и лучшее место из всех. Кабаре «Дочь Дракулы» на Кастро-стрит». И я невольно расхохотался и увидел, что и сам он едва сдерживает смех. «А почему среди них нет имен из интервью с вампиром?» — с насмешливым возмущением спросил я. «Исключено и строжайше запрещено», — ответил он, чуть приподняв брови. «Они же не вымышленные, настоящие. Однако я должен поставить тебя в известность, что на Кастро-стрит постоянно крутят видеокассеты с вашими клипами. Этого требуют смертные посетители. Они провозглашают тосты в вашу честь и пьют за вас кровавую Мэри. От вашего танца невинных мучеников сотрясаются стены». У меня едва не начался приступ истерического смеха. Сдерживаясь из последних сил, я затряс головой. «Хочу также сказать, что вы произвели своего рода революцию в лексике посетителей задней комнаты», — добавил он с насмешливой торжественностью, не в силах, однако, сохранить совершенно серьезное выражение лица. «Что ты имеешь в виду?» «Темный обряд, темный дар, путь дьявола. Эти недоделанные существа, которые никогда не были настоящими вампирами, только и повторяют эти выражения, несмотря на то, что они совершенно не желают признавать всю книгу и обвиняют тебя во всех грехах, они тем не менее пользуются ею как примером для подражания. Навешивают на себя тонны египетских украшений. Черный бархат снова вошел в моду». «Потрясающе!» — воскликнул я. «А как выглядят эти места встреч?» «Они напичканы разного рода снаряжением и символикой вампиров. Постеры фильмов о вампирах украшают все стены, а сами фильмы постоянно крутят там на больших экранах. Чтобы посмотреть регулярно демонстрируемое там идиотское шоу, приходят толпы смертных. В основном это люди с артистическими натурами. Актеры, юнцы, панки, художники. Они вставляют себе пластиковые клыки и наряжаются в черные плащи. Нас они даже не замечают. В сравнении с ними мы кажемся серыми и скучными. В полумраке среди бархатных нарядов и египетских драгоценностей на нас просто не обращают внимания. Мы практически невидимы. Конечно же, нам нет никакого дела до смертных завсегдатаев. Мы приходим в бары вампиров за новостями. Во всем христианском мире бары вампиров – наиболее безопасные места для смертных. Убивать их в таких барах запрещено». «Странно, что никто не подумал об этом прежде», – сказал я. «Почему же? Эта идея приходила кое-кому в голову и раньше», – возразил он. «В Париже таким местом был театр вампиров». «Да, правда. Примерно месяц назад по явкам вампиров прошел слух о твоем возвращении. Сначала говорили о том, что ты охотишься в Новом Орлеане, а потом стали известны твои намерения. Бессмертные раздобыли самые первые экземпляры твоей автобиографии. Кроме того, постоянно слышались разговоры о ваших видеофильмах». «Но почему же я никогда не встречал вампиров в Новом Орлеане?» «Потому что вот уже около полувека Новый Орлеан является территорией Армана. Никто не осмеливается охотиться там. Вампиры узнали о тебе от смертных. Новости пришли из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Я не видел Армана в Новом Орлеане. Знаю, ответил он, и я почувствовал его беспокойство и смущение. Ощутил, как сжалось его сердце. Никто не знает, где сейчас Арман. Несколько вялым голосом продолжал он. Но когда он еще жил там, он убил нескольких молодых. А потому Новый Орлеан оставили в полном распоряжении Армана. Говорят, что многие старые вампиры так поступают, уничтожают молодых. Даже обо мне говорят то же самое, но это неправда. Охотясь в Сан-Франциско, я веду себя как призрак. Я не беспокою никого, кроме, конечно, моих несчастных жертв. Должен признаться, что его слова ничуть меня не удивили. «Нас слишком много», — сказал он. «Нас всегда было слишком много, и часто между нами происходят войны. Общество, существующее в том или ином городе, дает возможность троим-четверым наиболее могущественным из нас договориться между собой о том, чтобы не уничтожать друг друга и распределить территории в соответствии с законами. Законы всегда были одними и теми же. Теперь они во многом изменились, стали более строгими. Нельзя, например, оставлять следы. Ни один труп не должен быть найден. Естественно, в мире, где существует фотография, видеосъемка, электронные микроскопы, не должно быть оставлено ни одного свидетельства, ни одного следа, пригодного для исследования. Нельзя допустить ничего такого, что может привести к аресту, заключению в тюрьму или получению смертными любых подтверждений нашего существования. Я кивнул, но сердце мое билось как сумасшедшее. Мне нравилось быть отступником, тем, кто нарушил все до единого законы. И кроме того, разве сами вампиры не пользуются моей книгой как примером для подражания? Все так. Колеса завертелись. Машина пущена в ход. Листат, тебе кажется, что ты знаешь и понимаешь все. Но так ли это на самом деле? Спокойно и терпеливо спросил он. Стоит только получить им в свое распоряжение хоть крошечный кусочек нашей плоти, исследовать его под микроскопом, и в мире смертных будет положен конец любым спорам о правдивости легенд о нас и связанных с ними предрассудках. Все неопровержимые доказательства окажутся в руках людей. Я так не думаю, Луи. Все не так просто. У людей есть все средства, чтобы определить нашу сущность, классифицировать нас и поднять на борьбу с нами все человечество. Нет, Луи, современные ученые ведут себя не лучше всякого рода колдунов прежних веков. Они постоянно воюют между собой, ведут бесконечные споры по самым элементарным и очевидным вопросам. Ты можешь положить по кусочку нашей сверхъестественной плоти под все микроскопы мира, но даже тогда публика не поверит ни единому слову. Он с минуту размышлял над моими словами. «А если одного из нас поймают?» — наконец промолвил он. «И если кто-то из нас живым окажется в их руках?» «Даже это ничего не изменит. И потом, каким образом им удастся схватить, например, меня?» Сама мысль, однако, показалась мне забавной. Преследование, борьба, возможное пленение и побег. «Ах, как все это интересно!» На лице его появилась странная улыбка. Он смотрел на меня и с неодобрением, и с восторгом. «Ты еще более безумен, чем прежде», — чуть слышно произнес он. «Еще более безумен, чем в те времена, когда бродил по Новому Орлеану и намеренно задевал прохожих». Я рассмеялся, однако быстро успокоился. «Скоро наступит утро. У меня еще будет время посмеяться, когда завтра вечером я поеду в Сан-Франциско». «Луи», — сказал я, — «я все хорошо продумал. Начать настоящую войну со смертными гораздо сложнее, чем ты думаешь». «А ты твердо намерен ее начать?» — перебил он меня. «Причем неважно, со смертными или бессмертными. С любым, кто встанет на твоем пути?» «А почему бы и нет? Пусть война начнется, и пусть люди попробуют уничтожить нас так же, как уничтожили всех других своих дьяволов. Пусть попробуют стереть нас с лица земли». Он смотрел на меня с тем выражением почтения, обожания и в то же время недоверчивости, которое я видел на его лице уже тысячи раз, и каждый раз это выражение ставило меня в тупик. Однако небо над нашими головами начало светлеть, звезды постепенно исчезали, до наступления весеннего утра оставалось буквально несколько минут.
«Ты в самом деле хочешь, чтобы все это произошло?» — спросил он, и тон его был мягче и нежнее, чем прежде. «Луи, я хочу, чтобы случилось все, что должно случиться. В любом случае мы сами и все вокруг должны измениться. Кто мы сейчас? Всего лишь жалкие кровопийцы, отвратительные пиявки, которые вынуждены скрываться и полностью лишены права на справедливость. Прежней романтики больше нет, а потому мы должны найти новый смысл существования. Я жажду ярких огней в не меньшей степени, чем жажду крови. Я жажду божественного ощущения своей реальности. Хочу, чтобы меня видели все. Жажду войны». «Новое зло, говоря твоими словами», — произнес он в ответ. «И на этот раз оно будет зло 20 века». «Именно так», — подтвердил я. «Однако я думал и о своем чисто человеческом, хотя и тщетном желании мировой известности и признания. Я чувствовал легкий укол совести, но ведь это доставит мне такое удовольствие». «И все же почему, Листат?» — с оттенком подозрительности спросил он. «Зачем тебе эта опасность и такой риск? В конце концов, ты своего добился. Ты вернулся, и сейчас ты силен, как никогда. В тебе горит прежний огонь, словно ты никогда и не утрачивал его. И тебе, как никому, известно, как ценна сама по себе способность продолжать свое существование. Зачем же рисковать вот так, сразу? Разве ты забыл, как здорово, когда весь мир в нашем распоряжении, и никто, кроме нас самих, не может причинить нам вред?» «Это что, предложение, Луи? Ты вновь вернулся ко мне? Ты снова со мной, как говорят влюбленные?» Глаза его потемнели, и он отвернулся. «В моих словах нет и тени насмешки, Луи», — объяснил я. «Это ты снова со мной, Листат. Ты вернулся ко мне», — спокойно ответил он, вновь глядя мне в глаза. «Когда в «Дочери Дракулы» я впервые услышал о твоем возвращении, я почувствовал нечто такое, что, как я думал, давно и навсегда во мне умерло». Он замолчал. «Однако я понял, что он хотел сказать, точнее, уже сказал. И я понял это давным-давно, когда почувствовал, в каком отчаянии был Арман после гибели древнего общества. Возбуждение, волнение, желание продолжать свое существование — такого рода чувства были для нас бесценными. Следовательно, у меня появляется еще больше оснований для участия в рок-концерте, для того, чтобы все продолжалось, для начала войны». «Листат, прошу тебя, не выходи завтра вечером на сцену», — попросил Луи. «Добейся того, чего ты хочешь, с помощью видеокассеты книги. Но побереги, защити себя. Подожди, пока мы соберемся все вместе и поговорим. Давай построим в этом веке такие отношения между нами, каких никогда не было. Я говорю об абсолютно всех нам подобных». «Весьма соблазнительная идея, радость моя», — усмехнулся я. «Было время в прошлом веке, когда я отдал бы все на свете за одну только возможность услышать эти слова. Мы действительно соберемся все вместе и обязательно поговорим и наладим отношения. Это будет прекрасно, так чудесно, как не было никогда. Однако я выйду на сцену. Я вновь собираюсь стать Лилио, но таким, каким никогда не был в Париже. Я буду вампиром Листатом, и меня увидят все. Буду одновременно и символом, и отступником своего рода причудой природы, ее уродливым созданием, которого можно и любить, и ненавидеть, и презирать. Повторяю, я не могу отступить, я не могу упустить такую возможность, и если говорить честно, я не испытываю ни малейшего страха». Почувствовав, как мне показалось, охватившую его не то холодность, не то печаль, я постарался взять себя в руки. Как никогда прежде я ненавидел готовое взойти солнце. Он повернулся к горизонту спиной, потому что свет уже начал причинять ему боль. Однако на лице его я увидел выражение все той же теплоты и симпатии. «Что ж, хорошо», — сказал он. «В таком случае я хотел бы поехать в Сан-Франциско вместе с тобой. Я очень хочу. Ты возьмешь меня?» Я даже не мог ответить сразу. Безумный восторг, возбуждение и всепоглощающая любовь к нему, охватившие меня, показались мне вдруг едва ли не оскорбительными. «Конечно, я возьму тебя с собой», — откликнулся наконец я. Мы пристально посмотрели в глаза друг другу. Ему пора было уходить. Для него утро уже наступило. «Еще два слова, Луи», — попросил я.
«Слушаю».
«Это одежда. Нечто невозможное. Надеюсь, что завтра вечером ты, как теперь говорят, скинешь этот свитер и эти брюки». Он ушел, и мне вдруг показалось, что вокруг меня образовалась пустота. Я еще немного постоял, не переставая вспоминать о странном послании, полученном мною. «Опасность!» Я внимательно оглядел горы и бескрайние поля вокруг. В конце концов, какое теперь имеет значение, было ли это предупреждением или угрозой? Молодые звонят по телефону, а древние используют сверхъестественные возможности своих голосов. Что в этом странного? Сейчас я мог думать только о Луи и о том, что он снова со мной. И еще о том, что произойдет, когда появятся остальные.
Глава вторая. Когда наш кортедж въезжал в ворота огромного Кау-Паласа в Сан-Франциско, все обширное пространство вокруг было заполнено толпами возбужденных людей. Мои музыканты ехали впереди в лимузине, а Луи сидел на кожаном сиденье Порше рядом со мной. Свежий и сияющий, одетый в такой же, как у всей группы, костюм с черным плащом, он как будто только что сошел со страниц собственного романа. Когда он оглядывал беснующуюся толпу наших поклонников, орущих и визжащих юнцов, и сдерживающих их на расстоянии от нас охранников на мотоциклах, в его зеленых глазах я заметил страх. Все билеты были проданы за месяц до концерта, и разочарованные фанаты, которым не удалось попасть в зал, требовали, чтобы концерт транслировался через громкоговорители. Повсюду в огромном количестве валялись пустые банки из-под пива. Подростки облепили крыши автомобилей. Они сидели даже на багажниках и капотах. Из включенных на полную мощь радиоприемников неслась наша песня «Вампир Листат». Рядом с моей машиной бежал наш менеджер, на ходу через открытое окно объясняя мне, что в зале будут установлены большие экраны и мощные динамики. Чтобы предотвратить беспорядки, вся полиция Сан-Франциско была поставлена на ноги. Я чувствовал растущее беспокойство Луи. Когда мотоциклисты резко повернули в сторону вытянутого, как труба, уродливого зала, группа подростков прорвалась через оцепление и бросилась к нашей машине, прямо к стеклу с той стороны, где сидел Луи. Все происходящее буквально завораживало меня. Возбуждение и волнение достигли своего предела. Снова и снова наши фаны окружали машину, но каждый раз охранникам удавалось оттеснить их на безопасное расстояние. Только сейчас я понял, как прискорбно недооценивал это мероприятие. Те рок-концерты, которые мне удалось посмотреть в записи, не могли дать полного представления о том, что на них творится, и я оказался не готов к наэлектризованной атмосфере, уже сейчас полностью захватившей меня, к оглушительному звучанию музыки, от которого у меня гудела голова, по мере того, как постепенно улетучивалось мое постыдное, чисто человеческое тщеславие. В зале творился сущий ад. Под прикрытием телохранителей мы помчались в особо охраняемую зону, предназначенную для нас и обслуживающего концерт персонала. Тавкуки прижалась ко мне всем телом. Алекс подталкивал впереди себя Ларри. Фаны хватали нас за волосы и полы плащей. Обернувшись, я схватил Луи и протащил его вслед за нами в дверь. Сидя в отгороженной портьерами гримерной, я впервые в жизни услышал эти звуки. Звериные вопли толпы, собравшиеся под одной крышей 15 тысяч смертных душ, вопили, свистели и ревели. Разве мог я справиться с этим поистине диким ликованием толпы, от которого дрожь пробегала по моему телу? Не знаю, испытывал я когда-нибудь столь близкое к эйфории состояние. Я подошел к краю сцены и заглянул в щелку в занавесе. Все пространство до самой крыши по обе стороны от вытянутого овала было заполнено беснующимися смертными, а на свободной центральной площадке несколько тысяч юнцов танцевали, обнимались, тянули вверх пальцы, пытаясь пробраться как можно ближе к сцене. Постоянно движущимся благодаря работе вентиляторов в воздухе стоял такой насыщенный густой запах гашиша, пива и человеческой крови, что у меня едва не закружилась голова. Техники кричали, что у них все готово. Грим на наших лицах был поправлен и приведен в порядок. Плащи из черного бархата очищены от пыли, черные галстуки подтянуты потуже. Не было никакого смысла и дальше томить ожиданием возбужденную толпу.
прозвучала команда потушить свет, и темноту огласил неистовый рев, от которого задрожали стены. Я почувствовал, как пол под ногами заходил ходуном. После того, как послышалось монотонное жужжание, свидетельствующее о том, что электронная аппаратура подключена, рев стал еще громче. Меня охватила нервная дрожь. Впечатление было такое, будто с меня содрали кожу. Схватив Луи за руку, я приник к нему долгим поцелуем, пока не почувствовал, что он меня отпустил. Все, кто находился по ту сторону занавеса, чиркнули маленькими газовыми зажигалками, и в непроглядном мраке зала загорелись тысячи крошечных огоньков. Ритмические хлопки постепенно стихли, и монотонный гул толпы то затихал, то вновь становился громче, изредка прерываемый чьим-то визгом. В голове у меня все смешалось. И в эти минуты я вспомнил театр Рено, и все, что происходило там много лет назад, и я отчетливо увидел его перед своими глазами. Но этот зал больше походил на римский Колизей. Каким скучным и холодным показался мне процесс записи пластинок и съемки видеоклипов. Он не шел ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Техники подали нам сигнал, и мы выскочили за занавес. При этом мои смертные музыканты спотыкались, потому что ничего в темноте не видели, в то время как я легко преодолел все преграды в виде валяющихся под ногами кабелей и проводов. Я стоял на самом краю сцены, прямо над головами раскачивающейся и вопящей толпы. Алекс сидел за барабанами, та в куке держала в руках сверкающий плоский корпус электрогитары, а перед Ларри поблескивала огромная полукруглая клавиатура синтезатора. Я оглянулся и посмотрел на гигантские видеоэкраны над сценой, которые будут многократно увеличивать наше изображение, чтобы нас мог хорошо увидеть каждый, кто пришел в зал. Потом снова перевел взгляд на море вопящих и визжащих юнцов. Волны шума одна за другой накатывались на нас из темноты. Я явственно ощущал запах разгоряченной крови. Над нами вспыхнули прожектора. Серебристые, голубые и красные лучи яростно метались по сцене, скрещивались и ловили нас в перекресток света. Крики и вопли достигли поистине невероятной высоты. Взглянув на стоящих по местам среди огромного количества проводов и серебристых металлических стоек музыкантов, я увидел, что они тоже возбуждены и буквально упиваются восторженным приемом публики. При виде невероятного числа поднятых вверх пальцев на лбу у меня выступил пот. То тут, то там в толпе мелькали юнцы в нарядах для Хэллоуина. Они изображали вампиров с испачканными кровью лицами. У некоторых вокруг глаз были нарисованы черные круги, что придавало им по-детски невинный вид и в то же время вызывало отвращение. Мяуканье, улюлюканье и хриплые вопли, прикрывая общий гул, неслись отовсюду. Да, это не имело совершенно ничего общего с созданием видеофильмов и совсем не походило на пение в прохладной, с кондиционированным воздухом студии, стены которой были обиты пробкой. Меня трясло от возбуждения, а по лицу струился красноватый пот. Лучи прожекторов блуждали по рядам зрителей, оставив нас в благословенном полумраке. А в зале всюду, куда падал луч прожектора, вопли становились еще громче, и зрители буквально дергались в конвульсиях от перевозбуждения. Какие ассоциации вызывали у меня эти крики? На мой взгляд, они свидетельствовали о том, что человек сам по себе перестал существовать, и на смену ему пришла толпа со своими законами. Такие обезумевшие толпы окружали гильотину, а в Риме требовали крови христиан. Такая толпа собралась в священной роще кельтов в ожидании появления Мариуса, нового бога. Я ясно видел перед своими глазами эту рощу, так же отчетливо, как и тогда, когда Мариус рассказывал мне свою историю. Не думаю, что их факелы казались более зловещими, чем эти разноцветные лучи света. А ужасные плетеные великаны были едва ли не больше гигантских металлических конструкций по обе стороны сцены, на которых были установлены динамики и бесчисленное количество прожекторов. Однако здесь не было атмосферы жестокости и насилия, не было жажды смерти, только избыток энергии, рвущейся из молодых тел, долго сдерживаемый и получивший, наконец, естественный выход. Из первых рядов на меня накатила еще одна волна гашиша. Длинноволосые, с ног до головы затянутые в кожу байкеры, с кожаными, украшенными шипами широкими браслетами на руках, хлопали над головами в ладоши. Они казались мне призраками древних кельтов, варварами со струящимися по плечам локонами. Из каждого уголка огромного прокуренного зала на меня изливался поток чувств, который, наверное, можно назвать любовью. Свет то вспыхивал, то гас, отчего движения зрителей выглядели резкими, можно сказать, конвульсивными. Они все громче и возбужденнее скандировали в унисон только одно слово – «Листат, листат, листат». Это было поистине божественно. Какой смертный способен устоять перед подобным восторгом и поклонением? Я взялся за полы плаща. Это должно было послужить сигналом для остальных. Потом тряхнул головой, чтобы рассыпались волосы. Это вызвало новый всплеск воплей и свиста, доносящихся отовсюду. Лучи прожекторов метнулись на сцену. Я поднял полы своего плаща, словно крылья летучей мыши. Вопли переросли во всеобщий рев. «Я вампир Листат!» — крикнул я во весь голос, отступая от микрофона. Звук был почти видимым. Он прокатился по всему огромному залу, и ответом ему стал невообразимо громкий, пронзительный вопль толпы, как будто старающийся перекричать меня. «Ну же! Я хочу вас услышать! Отвечайте! Вы любите меня?» Сам не ожидая от себя чего-либо подобного, выкрикнул я. Зрители захлопали, затопали по бетонному полу. Некоторые вскочили на деревянные сиденья. «Кто из вас хочет стать вампиром?» В зале стоял даже не рев, а поистине грохотал гром небесный. Несколько человек попытались вскарабкаться на сцену, но телохранители тут же столкнули их вниз. Один высокий темноволосый байкер, держа в каждой руке по банке с пивом, прыгал на одном месте. Свет вспыхнул еще ярче. За моей спиной из динамиков раздались оглушительные звуки, напоминающие грохот мчащегося на полной скорости поезда. Казалось, локомотив вот-вот выскочит на сцену. Все остальные звуки буквально утонули в этом грохоте. Мне вдруг почудилось, что зрители пляшут, раскачиваются и извиваются в полной тишине. Яростно и пронзительно запела электрогитара. Барабаны то тише, то громче отбивали ритм. Разрывающие душу продолжительное звучание синтезатора сначала взлетело до самых вершин, а потом вдруг обрушилось вниз и слилось с кипящим морем других звуков. Вошло в их ритм. Наступил тот момент, когда должен был тихо и при этом совершенно отчетливо на фоне аккомпанемента зазвучать голос. «Я вампир Листат. Вы собрались на великий шабаш, но мне очень жалко вас всех». Сдернув микрофон со стойки, я принялся бегать с ним из конца в конец сцены. Плащ крыльями развивался за моей спиной. «Не в ваших силах противостоять повелителям ночи, а им нет дела до ваших бед. Ваш страх доставляет им удовольствие. Они пытались дотянуться до меня, дотронуться до моих ног, посылали мне воздушные поцелуи. Парни поднимали на руках юных подружек, а те старались ухватиться за мой черный плащ, развивающийся над их головами. Мы овладеваем вами с любовью, мы убиваем вас с наслаждением. Смерть — это ваше освобождение. Никто не в силах сказать... «Вас никто не предупредил!» Яростно ударяя по струнам, Тавкуки подскочила ко мне. Она завертелась на одном месте, в то время как мелодия перешла в пронзительное глиссандо. Барабаны и тарелки грохотом обрушились на головы, а звуки синтезатора вновь взметнулись на головокружительную высоту. Музыка пронизывала каждую клеточку моего тела. Ничего подобного я не испытывал никогда. Я полностью отдался танцу, то вращая бедрами, то хлопая по ним, приближаясь вместе с Тавкуки к самому краю сцены. Мы имитировали свободные эротические движения Пульчинеллы, Орликины и других персонажей итальянских комедий. Импровизировали так, как делали это они. Инструменты то теряли нить мелодии, то обретали ее вновь. А мы тем временем импровизировали. Ни одно наше движение не было отрепетированным. Мы танцевали, находя образы, и их пластическое воплощение прямо здесь, на сцене. Многие пытались присоединиться к нам, однако телохранители безжалостно сталкивали особо настойчивых со сцены, а мы, словно дразня обезумевших юнцов, двигались вдоль самого края площадки, трясли головами так, что волосы полностью закрывали наши лица, но мы вновь откидывали их назад, чтобы оглянуться и посмотреть на собственные изображения на гигантских экранах, кажущиеся нам своего рода галлюцинацией. Звуки пронизывали все мое тело. Они катились по нему, как металлические шарики, которые находят для себя одно углубление за другим во всех моих членах. И вдруг я осознал, что отрываюсь от пола и медленно взлетаю вверх, а потом также медленно и бесшумно опускаюсь обратно на сцену. Полы моего плаща развивались, а рот приоткрылся, являя взором всех присутствующих острые клыки. Эйфория! Оглушительные аплодисменты! Перед моими глазами мелькали белые, обнаженные и вытянутые шеи. Мальчики и девочки жестами манили меня к себе, умоляли подойти к ним ближе и завладеть их телами. Некоторые даже плакали. Воздух был пропитан дымом и насыщен запахом крови. И повсюду я видел только тела, тела, тела. Тем не менее, я чувствовал, что все они наивны и непоколебимо верят в то, что это всего лишь искусство, всего лишь артистический трюк, что никто не причинит им вреда. Вокруг царила безумная истерия, однако все были уверены в своей полной безопасности. Мои оглушительные вопли они относили за счет работы звуковых установок, а прыжки воспринимали как обыкновенные сценические трюки. И это вполне естественно, ибо повсюду их окружала магия, и они имели возможность видеть нас, так сказать, нашу кровь и плоть на огромных сверкающих экранах. «Мариус, как бы мне хотелось, чтобы ты смог увидеть это! Габриэль, где ты?» Музыка полилась снова. Теперь уже пела вся группа. Великолепная сопрано Тавкуки отчетливо выделялась на фоне голосов остальных. Потом она принялась вращать головой и сгибаться так низко, что концы ее длинных волос касались пола. Гитара в ее руках сладострастно дергалась и походила на гигантский фалос, вздрагивающий в такт тысячам топающих ног и хлопающих ладоней. «Уверяю вас, я самый настоящий вампир!» — сам того не ожидая выкрикнул я. «Экстаз! Головокружительный восторг! Я зло! Зло!» «Да, да, да!» «Да!» — неслось со всех сторон. Я вскинул вверх руки согнутыми, как когти, пальцами. «Я хочу выпить до дна ваши души!» Огромного роста байкер со спутанными волосами отступил на несколько шагов, расталкивая спиной тех, кто стоял за ним, а потом прыгнул прямо на сцену и с поднятыми над головой кулаками оказался рядом со мной. Телохранители бросились было к нам, чтобы вышвырнуть его обратно в зал, но я обхватил его и крепко прижал к груди. Потом одной рукой приподнял его и оторвал от пола, губами и зубами слегка касаясь его шеи в том месте, где пульсировала и билась вена, вот-вот готовая лопнуть и выплеснуть вверх фонтан крови. Однако его все же оторвали от меня и словно рыбу в воду швырнули в раскачивающееся вниз море тел. Тавкуки подскочила ко мне так быстро, что черный плащ спирально закрутился вокруг ее тела, затянутого в черный атлас, на котором играли отблески света. Она протянула ко мне руки и постаралась успокоить меня, заключив в объятия, однако я лихорадочно вырвался. Теперь я наконец понял то, что должен был прочесть между строк в книгах и статьях, посвященных рок-музыке и рассказывающих о рок-концертах. Этот охватывающий всех почти религиозный экстаз, это безумное соединение первобытной, примитивной дикости и достижений науки и технического прогресса. Мы все вновь находились в священной роще древних. Мы были рядом с нашими богами. А тем временем затихли последние аккорды песни, и полилась следующая мелодия, ритм которой тут же подхватили тысячи ног и рук. Тысячи голосов принялись подпевать нам, выкрикивая знакомые по аудиоальбомам и видеоклипам слова. «Дети тьмы, познакомьтесь с детьми света! Дети людей, воюйте с детьми ночи!» И вновь они, совершенно не вдумываясь в смысл моих слов, кричали, ревели, завывали и плакали. Могли ли древние кельты на самом краю гибели издавать подобные звуки, проявлять большую страсть и большее безумие? Однако, повторяю, гибели жертвенное сожжение моим зрителям не грозили. Страсть их была направлена только на образы зла, но не на само зло, только на образы смерти, но не на саму смерть. Я чувствовал, как их эмоциональный накал обжигает мне кожу, пронизывает меня до корней волос. Тавкуки запела следующий куплет, а я обводил взглядом самые дальние уголки зала, самые укромные его закоулки, и почувствовал, что весь огромный амфитеатр превратился в единую, воющую от восторга душу. «Избавьте меня от этого! Избавьте от любви ко всему этому! Избавьте от забвения, от желания принести в жертву этому безумию свой разум, свои цели и намерения! Я жажду вас, дети мои!» жажду вашей крови, вашей невинной крови. Я жажду вашего обожания и восхищения в тот самый момент, когда мои зубы вонзятся в вашу плоть. Искушение слишком велико. И в этот миг, внезапно охвативший меня неподвижность и ощущение стыда, я впервые увидел в зале их, настоящих. Крохотные, белые, похожие на маски лица на фоне бесформенной массы слившихся воедино лиц смертных, отчетливо выделяющиеся, как когда-то выделялось лицо Магнуса в толпе зрителей, собравшихся в маленьком зале театра на бульваре. Я знал, что стоящий за кулисами Луи тоже их увидел. Однако все, что я увидел и почувствовал, было исходящее от них ощущение одновременно любопытства и страха. «Все вы находящиеся здесь настоящие вампиры!» — выкрикнул я. «Покажитесь же, наконец!» Однако в то время, как смертные вокруг буквально обезумели от восторга, они оставались совершенно неподвижными. Еще целых 3 часа мы пели, танцевали, выжимали все, что можно из аппаратуры и инструментов. Бутылка с виски, выплескивая содержимое, перелетала из рук в руки между Тавкуки, Ларри и Алексом. Толпа подступала все ближе и ближе к сцене. И, наконец, армия охраняющих нас полицейских была удвоена, а в зале зажгли свет. В дальних концах зала уже ломали деревянные сиденья, по бетонному полу с грохотом катались пустые жестянки из-под пива. Однако настоящие вампиры не сделали ни шага в нашу сторону. Некоторые из них куда-то исчезли. Так вот, как обстоят дела. Непрекращающийся вопль. Словно в зале собрались 15 тысяч совершенно пьяных людей. Так продолжалось до того момента, когда раздались первые звуки баллады из нашего последнего альбома «Век невинности». Зазвучала тихая мелодия, барабаны постепенно смолкли, гитара была едва слышна, а синтезатор создавал восхитительно красивые, почти прозрачные звуки электроклавикордов, такие прекрасные, что казалось, будто в воздухе летает золотая пыль. Один единственный луч прожектора отбрасывал овальное пятно света на то место, где стоял я. Одежда моя стала влажной от кровавого пота, волосы слиплись, на свисающем с одного плеча плаще виднелись темно-красные пятна. Медленно, тщательно выговаривая каждое слово, я запел, и огромный, пьяненный восторгом зал вдруг затих, внимательно прислушиваясь. «Это век невинности, истинной невинности». Все ваши демоны стали видимыми, все ваши демоны стали материальными. Назовите их боль, назовите их голод, назовите их война. Вы теперь не нуждаетесь в мистическом зле. Гоните прочь всех вампиров и дьяволов, вместе с богами, которым вы больше не поклоняетесь. Помните, тот, у кого есть клыки, носит плащ, а то, что кажется вам очарованием, на самом деле чары. Вы должны помнить, что видите, когда видите меня. Убивайте нас, наши братья и сестры. Война началась. Вы должны помнить, что видите, когда видите меня. Буря аплодисментов была поистине оглушительной. И я закрыл глаза. Чему же они все-таки аплодируют? Чему так истово радуются? Гигантский зал заливали потоки электрического света. В начинающейся давке незаметно растворились настоящие вампиры. Полицейские в форме плотной стеной выстроились перед нами вдоль всего края сцены. Когда мы уходили за кулисы, Алекс дернул меня изо всех сил. «Слушай, нам пора смываться. Они облепили наш чертов лимузин, и до своей тачки ты ни за что не доберешься. Я велел им уходить и каким-нибудь образом пробраться в лимузин. Пусть поторопятся», — приказал им я. И тут слева от себя я увидел напряженное белое лицо вампира, с трудом прокладывающего себе путь через толпу. Он был одет в черный кожаный комбинезон, какие обычно носят мотоциклисты. Черная копна густых волос ослепительно блестела. Занавес упал и отделил сцену от зала. Луи шел рядом со мной. Справа возникло ухмыляющееся лицо еще одного вампира, тощего мужчины с маленькими темными глазками. Когда мы вышли на площадку для парковки машин, на нас подул прохладный ветерок, а перед нами возникло поистине вавилонское столпотворение толкающихся и корчащихся смертных, которых полицейские тщетно пытались призвать к порядку. Тавкуки, Алекса и Ларри запихнули в ревущий лимузин. Один из телохранителей уже завел мотор моего Порше, но юнцы продолжали колотить по капоту, багажнику и крыше, словно перед ними была не машина, а барабан. За спиной темноволосого вампира-мужчины возник еще один демон, на этот раз женщина. Парочка успела подобраться почти вплотную ко мне. Интересно, что они собираются делать? Мотор огромного лимузина рычал, словно лев на непослушных детей, отказывающихся уступить ему дорогу. Мотоциклисты завели своих мощных железных коней, и выхлопные трубы с оглушительным ревом извергали клубы едких газов прямо в окружающую толпу. Троица вампиров приблизилась к моему Порше. С искаженным от ярости лицом высокий мужчина одним мощным движением руки приподнял машину, не обращая внимания на приливших к ней юнцов. Она вот-вот должна была опрокинуться. Чья-то рука вдруг схватила меня за горло, и я почувствовал, как напряглось и загнулось тело Луи. Услышал звук его первого удара, сокрушающего кости сверхъестественного существа, и следом приглушенные ругательства. Отовсюду послышались вопли смертных. Полицейские орали в мегафоны, требуя, чтобы все немедленно разошлись. Я рванулся вперед, расталкивая и сбивая с ног попадающихся мне на пути юнцов, и успел в последний момент удержать и поставить на колеса едва не перевернувшийся Порше. Пытаясь открыть дверцу, я ощущал, как наваливается на меня толпа. Еще немного и вспыхнет самый настоящий бунт. Начнется паника. Свист, вопли, завывание сирен. Чьи-то тела намертво прижали меня и Луи друг к другу. И в этот момент по другую сторону Порше появился затянутый в кожу вампир, размахивая над головой огромным серебряным серпом, лезвие которого ослепительно сверкало в свете прожекторов. Я услышал предостерегающий крик Луи и краем глаза увидел еще один сверкающий клинок. И вдруг сквозь невообразимую какофонию звуков прорвался душераздирающий визг вампира, и все увидели ослепительную вспышку огня. Вампир был объят пламенем. Рядом со мной послышался хлопок, и еще один вампир, уронив на асфальт серп, вспыхнул, как свечка. В нескольких ярдах от нас треском загорелась фигура третьего вампира. В толпе началась паника. Кто-то бросился обратно в зал, кто-то помчался к выезду с парковки. Остальные кинулись в разные стороны, все равно куда, лишь бы оказаться подальше от вертящихся на одном месте пылающих фигур. Трое вампиров сгорели каждый в своем адском костре. Остались только обугленные почерневшие кости. Я видел, как другие бессмертные с невероятной скоростью бросились в рассыпную, разбрасывая в стороны и расталкивая смертных. Луи потрясенно обернулся ко мне, но, увидев на моем лице недоумение, естественно, удивился еще больше. Никто из нас не имел отношения к тому, что произошло. Ни он, ни я не обладали такими возможностями. Я знал только одно бессмертное существо, которому это было по силам. Неожиданно распахнувшаяся рядом со мной дверца машины ударила меня с такой силой, что я едва не отлетел. Тоненькая и изящная белоснежная ручка втащила меня внутрь салона. «Да живее же вы оба!» — произнес по-французски раздавшийся возле моего уха голос. «Чего ждете? Чтобы церковь провозгласила свершение чуда?» И прежде чем я успел что-либо понять, меня буквально втолкнули в кожаную обивку переднего кресла, а следом за собой я втащил Луи, которому пришлось карабкаться на заднее сиденье через мою голову. Порше рванул с места, расшвыривая по сторонам попадающихся на пути смертных. Я уставился на тонкую изящную фигурку, сидящую на месте водителя, на распущенные по плечам светлые волосы, на лихо надвинутую на глаза испачканную землей фетровую шляпу. Мне хотелось броситься к ней на шею и до боли сжать в своих объятиях, а потом покрыть поцелуями с ног до головы и забыть обо всем. К черту этот проклятый молодняк! Тут она так резко вывернула руль, выезжая из ворот на оживленную улицу, что Порше снова едва не перевернулся. «Прекрати, Габриэль, стой!» — заорал я, хватая ее за руку. «Ведь это не ты сделала? Не ты их сожгла?» «Конечно нет», — ответила она на чистейшем французском, даже не взглянув в мою сторону. Она выглядела потрясающе. Двумя пальцами она вновь резко повернула руль, и машина исполнила головокружительный поворот на 90 градусов. Мы мчались по направлению к скоростному шоссе. «В таком случае ты увозишь нас от Мариуса! Остановись!» «Пусть он сначала взорвет фургон, который преследует нас по пятам», — крикнула она в ответ. «Вот тогда я остановлюсь!» Ни на секунду не отрывая глаз от дороги, она вжала в пол педаль газа и еще крепче вцепилась пальцами в обтянутый кожей руль. Я обернулся и за плечом Луи увидел огромный грузовик, настоящего монстра на колесах, который шел на удивительно большой скорости и почти догонял нас. Он походил на невероятных размеров неповоротливый черный катафалк с хромированными зубами, вытянувшимися в ряд поперек чуть сдернутого переда. Из-за тонированного ветрового стекла на нас смотрели четверо бессмертных. «Нам не оторваться от них, слишком много машин впереди!» — крикнул я. «Поворачивай, возвращайся к залу, Габриэль, поворачивай обратно!» Но она продолжала мчаться вперед, лавируя между машинами и заставляя водителей в страхе прижиматься к обочине. «Огромный грузовик, тем не менее, догонял нас!» «Да это настоящий танк!» — воскликнул Луи. «Они установили на нем стальной бампер. Эти чудовища намерены протаранить нас!» «Да, похоже, я проигрываю игру, и я недооценил их. Принимая в расчет только свои собственные возможности в этом новом веке, совершенно забыл о силах, которыми обладают они. И сейчас мы удалялись от того единственного существа, которому было под силу взорвать их всех чертовой матери. Что ж, я с удовольствием займусь ими сам. Разобью вдребезги ветровое стекло, а потом одному за другим поотрываю головы. Я опустил боковое стекло и по пояс высунулся наружу. Ветер трепал мои волосы, а я пристально всматривался в виднеющиеся за ветровым стеклом грузовика отвратительные белые лица. После того, как мы преодолели один из подъемов хайвея, оказалось, что грузовик висит у нас на хвосте. Прекрасно. Чуть-чуть ближе, и я смогу перепрыгнуть. Но тут наш автомобиль резко сбросил скорость, потому что Габриэль уже не могла больше вклиниваться между впереди идущими машинами и обгонять. «Держитесь!» «Они нас догоняют!» — презрительно закричала она. «Вот дьявол!» — только и успел крикнуть я, прежде чем меня выбросило из салона, и я перелетел через ограждение в кювет. Впереди меня Порше вылетел с хайвея и буквально прыгнул в пространство. Еще до того, как машина ударилась о землю, я увидел, как Габриэль вывалилась из нее через боковую дверь. Мы вместе катились по травянистому склону, и в эти мгновения Порше загорелся и с оглушительным грохотом взорвался. «Луи!» — вне себя закричал я. Я карабкался по склону к Порше, готовый броситься за ним в бушующее пламя. И вдруг заднее стекло машины разлетелось, и я заметил Луи, выбирающегося наружу. Он оказался на земле в тот же миг, когда я добрался до него. Сдернув плащ, я стал колотить им по дымящейся одежде Луи. Подбежавшая Габриэль снимала с себя куртку, чтобы помочь мне. Высоко над нашими головами у обочины хайвея остановился грузовик. Мерзкие существа, похожие на гигантских белых насекомых, перепрыгивали через ограждение и приземлялись прямо на травянистом склоне. Я готов был достойно встретить их. И вдруг снова произошло невероятное. Бегущий в припрыжку по склону вампир пронзительно закричал и превратился в яркий огненный столб, внутри которого лицо его казалось черной маской. Тело конвульсивно дергалось, как будто он исполнял какой-то жуткий танец. Остальные повернулись и бросились на утек. Я хотел было побежать за ними, но Габриэль крепко обхватила меня руками и не позволила сдвинуться с места. Ее сила поразила меня. «Отпусти меня!» — в ярости кричал я. «Я хочу поймать хотя бы одного из них, только одного! Я еще успею поймать последнего!» Однако она продолжала удерживать меня, а я, конечно, не мог с ней бороться. К тому же к ее отчаянным мольбам присоединился и Луи. «Не беги за ними, Листат», — произнес он своим обычным вежливым тоном, хотя я видел, что он напряжен и едва сдерживается. «Хватит с нас. Нам надо немедленно убираться отсюда». «Ладно», — неохотно согласился я, тем более, что было уже поздно. От сгоревшего вампира остались лишь дымок и несколько догорающих искр. Остальные бессмертные давно убежали и без следа растворились во тьме и безмолвии. Вокруг нас было пустынно и темно. Тишину нарушал лишь грохот проносящихся по хайвею автомобилей. Мы остались втроем и, тесно прижавшись друг к другу, стояли возле догорающего автомобиля. Луи стер с лица пот. Жестко накрахмаленная грудь его белой рубашки измялась, длинный бархатный плащ обгорел и порвался. И рядом со мной была Габриэль, такая же бродяга и скиталица, какой была много лет назад, больше похожая на юного мальчика в запыленном и измятом костюме цвета хаки и небрежно надвинутой шляпе, криво сидящей на ее очаровательной головке. До нас донесся тонкий завывающий звук сирены. Он приближался. Однако мы продолжали неподвижно стоять, переглядываясь, ожидая чего-то. И я знал, что все мы ищем взглядами Мариуса. Это, несомненно, был он. Больше некому. И он был с нами, а не против нас. Он должен сейчас откликнуться. Я произнес его имя вслух. Я пристально вглядывался в темноту. Сначала внимательно осмотрел склон вдоль дороги. Потом перевел взгляд на окрестные холмы, на которых виднелись кварталы невысоких домов. Однако, кроме приближающегося воя сирены, голосов людей, поднимающихся по склону со стороны бульвара, я так ничего и не услышал. По лицу Габриэль я понял, что она очень испугана. Я обнял ее, не обращая внимания на собственный страх, на то, что люди уже совсем близко, а на шоссе останавливается все больше и больше автомобилей. И вот она порывисто и нежно прижалась ко мне, и меня даже несколько удивила сила ее чувства. Однако она тут же показала нам, что следует поторопиться. «Нам грозит опасность, всем нам», — прошептала она. «Страшная опасность. Скорее бежим». Глава третья. Было уже 5 часов утра, и я стоял один возле стеклянных дверей дома на ранчо в Кармелвейле. Габриэль и Луи вместе отправились в горы, чтобы найти там безопасное место для отдыха. Позвонив на север, я узнал, что мои смертные друзья в безопасности. Они благополучно добрались до нашего нового убежища в Саноме и теперь вовсю веселятся за надежными стенами и воротами с электронными охранными устройствами. Что же касается полиции и прессы с их неизбежными вопросами, то они могут и подождать. А пока я, как всегда в одиночестве, ждал прихода утра, думая о том, почему Мариус не захотел встретиться с нами. Неужели он спас всех настолько за тем, чтобы исчезнуть без единого слова? «А что, если это был не Мариус?» — с тревогой спрашивала Габриэль сразу после всего случившегося, нервно шагая из угла в угол комнаты. «Говорю тебе, я отчетливо ощущала угрозу. Я чувствовала, что мы находимся не в меньшей опасности, чем нападающие на нас. Я чувствовала это возле концертного зала, перед тем, как мы оттуда уехали. И возле горящей машины меня не покидало то же ощущение. Это что-то очень странное, и я уверена, что это не Мариус». «Это было нечто очень варварское», — подтвердил Луи. «Однако не совсем». «Да, что-то дикое, первобытное», — согласилась с Луи Габриэль, обмениваясь с ним понимающим взглядом. «Но даже если предположить, что это все-таки был Мариус, почему ты не хочешь допустить, что он спас тебя только за тем, чтобы по-своему отомстить тебе?» «Нет-нет», — с улыбкой ответил я, — «Мариус не собирается мне мстить. В противном случае он давно совершил бы задуманное. В этом я совершенно уверен. Однако я был слишком возбужден. Мне доставляло неизъяснимое удовольствие просто смотреть на нее, видеть ее прежнюю походку, знакомые жесты, и даже ее измятую одежду для сафари. По прошествии 200 лет она осталась все той же неутомимой путешественницей. Габриэль по-ковбойски оседлала стул и опустила подбородок на сложенные поверх высокой спинки ладони. «Нам необходимо поговорить о стольких вещах, так много сказать друг другу. К тому же я был слишком счастлив, чтобы кого-то бояться. Кроме того, страх в данном случае мне казался совершенно недопустимым и постыдным чувством, потому что теперь я знал, что совершил еще одну ужасную ошибку, допустил серьезный просчет. Я впервые это понял, когда взорвался Порше, а Луи по-прежнему оставался внутри. Дело в том, что война, которую я затеял, ставит под угрозу всех тех, кого я люблю. Как глупо было с моей стороны рассчитывать, что я навлеку беду только на себя». «Нам нужно было все обсудить. Нам следовало быть очень хитрыми и осторожными. Однако пока мы в полной безопасности, я постарался как можно мягче объяснить ей это и успокоить ее. Ни она, ни Луи не чувствовали никакой угрозы. Опасность не последовала за нами в долину. Сам же я не ощущал ее вовсе. а наши молодые, глупые, бессмертные противники разбежались кто куда в полной уверенности, что мы обладаем способностью одним усилием воли спалить их всех до единого. «Знаешь, я много-много тысяч раз представляла себе, как мы соединимся вновь», — сказала мне Габриэль, «но мне и в голову не могло прийти что-либо подобное». «А мне кажется, что все было просто великолепно», — ответил я. «И не думай, пожалуйста, что я не смог бы с ними справиться и защитить всех нас. Я как раз собирался придушить того серпом и забросить его куда-нибудь подальше, на крышу концертного зала. И второго, который подходил, я тоже видел, и вполне мог бы переломать его пополам. Пожалуй, больше всего меня в этой истории огорчает тот факт, что я даже не имел возможности». «Нет, месье, вы совершенно невыносимы», — воскликнула она. «Ну, просто настоящий чертенок. Ты действительно, как там называл тебя Мариус? Да, вот именно, поистине дьявольское создание. Я полностью с ним согласна». И я засмеялся от удовольствия. Как чудесно вот так сидеть и болтать с нею. Ее французский, он звучал чуть старомодно и так восхитительно. А Луи был просто очарован. Сидя в темном уголке комнаты, он восхищенно наблюдал за Габриэль и был, как всегда, молчалив и задумчив. Он вновь выглядел безупречно, как будто вся его одежда была в полном порядке, и мы с ним только что вышли из театра после последнего акта «Тривиаты» и завернули в кафе, чтобы полюбоваться смертными, пьющими шампанское за столиками с мраморными столешницами, в то время как мимо окон с грохотом проносятся нарядные экипажи. Меня переполняла радость при мысли о том, что мы создаем нечто вроде маленького общества, что силы наши неизмеримо возросли, и втроем мы готовы смело выступить против любых врагов и всего мира в целом. Я был во власти мощной энергии, позволяющей забыть о всех условностях реального мира смертных. Как объяснить им все это? Мое глубочайшее ощущение полной безопасности и того, что остановить нас не сможет никто. «Не волнуйтесь, матушка!» Наконец обратился я к ней, пытаясь таким образом успокоить ее и передать ей часть своего хладнокровия и невозмутимости. «Это бессмысленно. Существо настолько могущественное, что способно одним усилием воли воспламенять своих врагов, при желании может найти нас где угодно и сделать с нами все, что ему заблагорассудится». «И ты полагаешь, что это должно меня успокоить?» — поинтересовалась она. «Я заметил, что Луи качает головой». «Я, конечно, не обладаю твоими возможностями», — спокойно заговорил он. «Однако я чувствовал присутствие этого странного существа и должен тебя уверить, что оно совершенно чуждо нам и абсолютно лишено цивилизованности, если не сказать больше». «Вот-вот, ты попал в самую точку», — вмешалась Габриэль. «Оно было именно чуждым и словно происходило из таких далеких времен». «А твой Мариус слишком цивилизован и образован», — настаивал на своем Луи, «и обладает философским складом ума. Именно поэтому ты так уверен, что он не собирается мстить тебе». «Чуждое? Нецивилизованное? Но почему же тогда я не ощутил никакой угрозы?» — спросил их я. «Бог мой, да мало ли тому причин! И все же это мог быть кто угодно», — заключила Габриэль. «Эта твоя музыка заставит подняться даже мертвых». Я вдруг вспомнил полученные прошлой ночью мысленные послания. «Листат, опасность!» Что могли означать эти слова? Однако до наступления утра оставалось совсем немного, и размышлять было уже некогда. К тому же эти слова ничего не могли объяснить. Они были лишь частью какой-то большой головоломки, причем совсем не обязательно той же, над решением которой бились мы сейчас. И вот Габриэль и Луи ушли, а я в одиночестве стою перед стеклянными дверями и наблюдаю, как над горами Санта-Лучия все ярче и ярче разгорается утренняя заря. «Где же ты сейчас, Мариус?» — думал я. «Почему не хочешь встретиться со мной? Все то, что сказала мне Габриэль, не может быть правдой. Неужели ты просто играешь со мной? А почему сам я никогда не звал его, как положено? Ведь я ни разу не повысил свой безмолвный голос, чтобы докричаться до него. Именно так он предлагал мне сделать тогда, 2 века тому назад. В своей непрерывной борьбе я не считал нужным следовать его совету, Для меня это стало своего рода предметом гордости. Но что значит моя гордость сейчас? Возможно, он ждал лишь моего зова. Наверное, он хотел, чтобы я позвал его. От моего упрямства и горечи давно не осталось и следа. Так почему бы не попытаться позвать его хотя бы сейчас? Тогда я закрыл глаза и сделал то, чего не позволял себе со времен давних ночей XVIII века, когда я вслух разговаривал с ним на улицах Каира или Рима. И я мысленно и безмолвно обратился к нему. И я чувствовал, как из груди моей вырывается и устремляется в вечность и забвение громкий крик. И я почти физически ощущал, как он разносится по всему миру и постепенно слабеет, а потом стихает совсем. И вдруг буквально на долю секунды перед моими глазами возникла совершенно незнакомая мне картина. То же самое неизвестное место, которое я уже видел прошлой ночью. Снег, бескрайнее море снега и какое-то каменное жилище с замерзшими, покрытыми льдом окнами. А на высоком выступе совершенно неуместное здесь вполне современное устройство. Огромная серая металлическая тарелка, поворачивающаяся вокруг своей оси, чтобы уловить пересекающиеся в небе устремляющиеся во все стороны невидимые волны. Телевизионная антенна, которая связывает эту бескрайнюю снежную пустыню со спутниками. Вот это что! А осколки стекла на полу – это все, что осталось от телеэкрана. И я отчетливо видел обстановку. Каменная скамья, разбитый телевизор, какие-то звуки, шум. Видение исчезло. «Мариус!» «Опасность, Листат! Мы все в опасности!» Она, я не мог, лед, погребен подо льдом. И вновь я узрел сверкающие на каменном полу осколки, пустую скамью, услышал несущиеся из динамиков звуки нашего хита «Вампир Листат». Она, Листат, помоги мне, все мы, опасность, она. И вдруг полная тишина, связь прервалась. Мариус! И я снова что-то услышал, но звуки были такими тихими, несмотря на вложенную в них страсть, они были слишком слабы. «Мариус!» И я всем телом приник к стеклу, так пристально вглядываясь в свет наступающего утра, что из глаз потекли слезы. Стекло уже нагрелось и обжигало мне пальцы. «Это Акаша? Ответь мне! Это Акаша? Ты хочешь сказать мне, что это Акаша? Что именно она?» «Что это была она?» Но солнце уже поднималось из-за гор. Его смертоносные лучи устремились вниз на долину и поползли по ее дну. Прикрывая руками глаза, я выбежал из дома и помчался через поле в сторону гор. Не прошло и нескольких минут, как я добежал до своего тайного убежища, отодвинул камень и начал спускаться по грубо выбитым узким ступеням в подземный склеп. Один поворот, другой. И вот я уже в полной безопасности, в спасительной темноте. Пахнет землей. Сердце мое бешено колотится. Дрожащие ноги отказываются меня держать. Я рухнул на сырой грязный земляной пол. Акаша! Твоя музыка заставит подняться даже мертвых. Да, это был телевизор. Он стоял в их святилище и ловил изображение при помощи спутниковой антенны. И принес его туда Мариус. Они видели наши фильмы, и я был уверен в этом. И я понял все так ясно, как будто он рассказал мне все до мельчайших деталей. Так же, как много лет назад он приносил для них кинопленки с фильмами, Мариус принес в их святилище телевизор. И она проснулась, вернулась к жизни. Твоя музыка заставит подняться даже мертвых. И я снова сделал это. Ах, если бы только я еще мог думать, и если бы мог не засыпать, но солнце уже поднялось высоко над землей. Она была там, в Сан-Франциско, была совсем рядом с нами, и это она спалила в огне наших врагов. Да, все так, совершенно чуждая, незнакомая, пришедшая к нам из другого мира. Однако она не была ни первобытной, ни дикой, просто она только что возродилась. Моя богиня! Появилась, словно прекрасная бабочка из кокона. И каким же она увидела мир? Каким образом добралась до нас? о чем сейчас думает? Опасность? Опасность, грозящая всем нам? Нет, я так не считаю. Не верю этому. Она уничтожила наших врагов и вернулась к нам. Однако я больше не в силах был бороться с сонливостью и тяжестью во всем теле. Эти вполне обыденные ощущения уничтожили во мне любопытство и возбуждение. Тело мое беспомощно застыло на полу склепа. И вдруг я почувствовал чью-то руку. Она была холодна, как мрамор, и так же крепка и сильна. Глаза мои широко раскрылись и уставились в темноту. Пожатие стало сильнее. Огромная масса шелковистых волос скользила по моему лицу. Ледяная рука гладила мою грудь. «О, пожалуйста, моя дорогая, моя красавица, пожалуйста!» Я хотел произнести эти слова, но глаза мои снова закрылись. Я уже не в силах был шевелить губами. Я утрачивал способность мыслить и проваливался в спасительное небытие. Солнце стояло уже высоко в небе.